Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, на друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношкина, ведущая этой программы. Настенька, мы с Настенькой разговаривали во время летучки, и я вот, к сожалению, мы ничего не понимаем в музыке, а все... Все понимают. И все пишут о Дмитрии Когане. И все рассказывают о Дмитрии Когане. И сегодня Медиаметрикс, и все у нас... Не Медиаметрикс, а как это называется? Это какая-то фигня, которая суммирует все это.
Да, да.
Она, значит, тоже пишет. И все сплошь. И нам так неловко, что мы не понимаем в музыке. Мы, может быть, кто-то лучше нас расскажет. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Если вы знали Дмитрия Когана, который скончался в возрасте 38 лет от рака, и артисты во множестве рассказывают об этом, и так далее. 7373-948, позвоните, пожалуйста, скажите. Источник, близкий к музыканту, заявил агентству, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, онкозаболевание. Выступал в концертных залах, это слава, такая слава России. Он выступал в концертных залах лучших Европы, Азии, Америки, Австралии, стран Ближнего Востока. Заслуженный артист России, династия невероятная, так сказать. Он, его... дед Леонид Коган, знаменитый, бабушка Елизавета Гилельс, известная скрипачка, не как известная, знаменитая тоже скрипачка. И, то есть он как бы знаменитая очень династия. Отец его, Павел Коган, народный артист России, кавалер французского ордена искусств, литературы, художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра. И все на свете, понимаете? Но мы не разбираемся в музыке. Ну вот нет. Наверное, я думаю, что у нас совсем уже меломанов таких вот, которые, так сказать, там пропадают в консерватории, мало среди слушателей. Ну, у него какая-то великие скрипки, он участвовал в «Пять великих скрипок», некий тур был и так далее. Он исполнял, ездил. Ну, видишь, вот смерть уносит молодых, да, ну что, вот рак, рак. Быстрый какой-то, скоротечный. Ты мне рассказывала про подругу, да? Помнишь, у тебя подруга в Петербурге?
Да.
Чудо-то, ну, просто... чудо. Ну скажи, вот сколько ей лет было?
Сколько? 37-36. И там буквально пару месяцев прошло. То есть вот 2 месяца назад еще все было хорошо. 2,5 месяца спустя уже поздно.
Я потрясен до глубины души. Это не работает. Как это мило?
А, нам нужно вывести звук.
А, вот так все
понятно. А вот смотрите,
Сергей. Вот Дмитрий Коган, да, Дмитрий Коган.
Related videos еще есть. Дмитрий Коган и Петр Дранга.
Да.
Там что-то такое молодежное.
Ну вот, значит, я хочу сказать, что очень молодые люди умирают. Очень молодые люди умирают. И это конечно, горько. А вот тебе еще одна смерть. Я тебе сейчас расскажу. Вот тебе еще одна смерть. Значит, действующая чемпионка мира по боксу по версии Всемирная боксерская организация, вот это вот, W, чего это такое?
Да?
Ага. Наверное. Сейчас, секундочку. Значит, WBF умерла на 27-м году жизни, 26 лет.
А что с ней?
Ну, а у этой порвалась артерия в легком. Во время, сразу после соревнований или что такое, она только что завоевала прекрасный титул в мае месяце, и все это, и сверкало здоровьем, и все на свете, понимаешь? Ну, так, это так. Ну, давайте с горечью скажем, ну, вот это так. Раз уж мы обратились к... перекочевали в Соединенные Штаты с гибелью этой прекрасной бойцовской женщины. Последствия Харви. Комендантский час, 30 жертв, угроза взрыва на химзаводе. Какой-то кошмар. И публикации наши... наши, что вот наши МЧС, все бы сделал лучше.
У нас бы самолеты так не потонули на аэродроме.
У нас бы ничего бы такого не было. У нас бы ничего
такого не было.
У нас и
правда такого ни разу не было. Это правда. Да, у нас извини
меня, пожалуйста, но у нас нет... Ты знаешь, вообще...
И у нас нет...
Ты читала что-нибудь про эти ураганы? Вот что такое вообще ураган? Что такое слово ураган? Откуда берется слово ураган? Я тебе скажу, что я подкованный чувак. Я полторы минуты читал статью из Википедии. Я дико подкованный чувак.
Над бассейном Карибского моря.
В бассейне. Не надо
быть. Над ним формируется.
Всегда заканчивается ураган при температуре воды 26,5 градусов. То есть температура... Я тебе говорю, ну, чувак, я подкованный чувак. Я полторы минуты читал Википедию. Слушай меня. Значит, вода должна быть 26,5 и выше... Так. Значит, зарождается эта фигня вся обычно, ну, она, так сказать, там, с июня по 30 ноября. Бывают ураганы вообще,
да.
Потом их не бывает. Значит, они в Карибском море,
да,
ураганы,
да.
Потому что они же в Тихом океане называются тайфуны. Это уже другое. Это тайфуны и ураганы. Это просто разные бассейны, понятно?
Да.
Значит, хорошо. Значит, ураганы. Это от имени майяйского бога. Майя, народ, майя, знаешь, Юкатан полуостров.
Конечно, знаю.
Там есть майя. Есть майя, может быть, конечно. Они вместе...
У них календарь есть знаменитый.
Ну, у них даже кино есть про это, как к ним высаживаются испанцы. Есть целое кино. Не-не-не, испанцы. Целое кино. Кино есть про майя. Ну, слушай, значит, и у них есть бог, вот этот вот непогоды. И в честь него, собственно говоря, и ураган слова. Понятно?
Да.
Оно из языка майя. Поэтому, значит, когда температура теплая, ураганы достигают радиус, сейчас, секунду, радиус, слово радиус, тебе понятно? До 900 километров, большие ураганы, до 900 километров.
Ну, это наверху воронки.
Я говорю радиус, она мне говорит наверху воронки.
Что?
Сейчас попробую сосредоточиться. Радиус.
Радиус.
Смотри, смотри на меня внимательно. Смотри на меня внимательно. А почему тут вверх воронки?
А это разве не...
Нет. Настенька.
Это не то?
Я понимаю, что я же говорю с женщиной, это нормально. Это хорошо сейчас. Все, извини, пожалуйста, вообще. Все нормально. Существует глаз урагана. Глаз урагана.
Да.
Иногда там ясно. Вообще нет облаков.
Да.
Иногда там ясно.
Да.
А иногда там есть облака. И там вокруг очень много молний. Потом есть стена глаза, вот этого стена.
Да.
Это тучи туда стягиваются к глазу.
Да.
И там действительно высота туч может быть до 15 километров высотой. Понятно. То есть глаз, где относительно спокойно.
Да. Штиль даже.
Может быть, даже штиль абсолютный, да. Значит, ну, или почти. Вот. Но они видят, при этом находясь там в глазе в этом, они видят страшное количество молний. Вероятно, по стене идущие, да. Значит, есть стена у глаза, в которой высота облаков кучевых вот этих ужасных грозовых, она до 15 километров. Там высота... сейчас как стоит, такой, как
радиус глаза?
Как сахарная вата намотанная.
Да.
И радиус глаза никого не интересует.
Поняла.
Вдобавок, но он может быть.
Поняла.
Он может быть от полукилометра до трех километров. До трех километров. Радиус глаза. Теперь сам радиус... Урагана.
Да.
Урагана. Вот эта вся канитель, которая наматывается сахарная вата.
Снаружи.
До 900 километров. Я тебя не затрудняю цифрами, потому что в Википедии написано до 888. Если я тебе скажу до 888,
это как вот Москва,
у тебя глаза,
до Петербурга. Почему?
У
я
тебя глаза съедутся к переносице, и ты перестанешь понимать.
До финской границы.
900. Можешь понять, как от Москвы до Ростова-на-Дону? 900.
Да,
900.
То есть в одну сторону и в другую.
Как до финской границы.
Европейская часть России была бы охвачена такой штукой.
Вот это вот ураган. Ураган. Бывает.
Да.
То есть это самый большой ураган, который когда-либо был.
Да.
У него была сторона одна, радиус, 900 километров. Значит, эта канитель несется, и она цепляет сушу нетипично. Ей суша не нужна, потому что эта канитель умрет над сушей. Понимаешь, нет?
Да.
Сейчас попробуй напрячься. То есть, если пойдет она на сушу, то она начнет разрушаться. В этом смысл.
Да.
она имеет силу только над водой. Больше того, если проскочит сушу и вылетит на другое, скажем, на другую воду, более холодную, опять рассосется и умрет. Потому что ей нужно 26,5 градусов под собой иметь воду. Понятно?
Да.
Там есть еще термины, которые тебя унизят. Если ты хочешь, чтобы я тебя унизил, я могу тебя унизить. Пожалуйста. Есть термины, которые тебя унизят. Сейчас я умею. Вот, например, сила Кориолиса.
Что?
Сила Кориолиса.
Кориолис — это фамилия?
Да.
Или это...
Это фамилия.
Какой-то термин.
Какой-то еврей.
Кориолис.
Да.
Это майя, мне кажется.
Там есть за счет силы Кориолиса. Ветры отклоняются от направления барического градиента и закручивается против часовой стрелки в северном полушарии. Хорошо. И по часовой стрелке в южном. Понятно?
Понятно.
Три концентрические части. Я все знаю, прочитал целую статью.
Три концентрические части — это что такое?
По нижняя, структуре средняя, тропический верхняя? Циклон может быть поделен на три концентрические части. Внешняя часть имеет радиальную ширину, разность между внешним и внутренним. У нас не может этого быть, да, мама. У нас поняла. Не может этого быть.
У нас что может быть?
Это другое? Может быть только... Ну, у нас гигантская Земля. Мы Евразия плюс Африка.
У нас нет ни землетрясений.
Ты можешь подойти к этому самому, к карте, и ты увидишь, что мы Евразия плюс Африка. И плюс еще у нас через Индонезию и Австралию. Ну, может, пусть они отрезаны ломоть. Пусть все. Не будем их считать. Потому что Индонезия ее трясет, и там Австралия за ними, ну их нафиг. Понятно, да? Но мы Евразия плюс Африка. Мы гигантские настолько, адски, ужасно огромные, что к нам не может прийти никакой ураган.
Да.
Понимаешь?
Вот все. В таком выгодном мы положении оказались.
Поэтому наш МЧС, да, хорошо устроился.
Это хорошо.
Наш МЧС присосался к стране, в которой не может быть ураганов, и этим гордиться. Сфига ли они гордятся?
Говорит, у нас такого нет.
А теперь поезжайте, товарищи, в Канзас, где девочку Элли вместе с домиком захреначила в страну ОС. Поезжайте в Канзас. Я просто предлагаю, если вы такие модные. А чё вы? Поймайте девочку Элли за ногу, когда она улетает. Если вы такие крутые. У вас тут ураганов нифига нет, поэтому ввозите одеяло постоянно в Йемен туда. Они возят теплое одеяло в Йемен.
Да,
знаешь,
я видел, неоднократно, да.
Ил-76. Поэтому вы в Уганду летаете там помогать постоянно негритянкам. Вы устроились хорошо в стране, в которой все тишь, гладь, Божья благодать. Здесь всегда хороший климат. Правильно? Ну, я так считаю. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здрасте. Алло. Здрасте.
Да, здрасте. Ну, вообще, да, у нас вот недавно две минуты ветер дул сильный.
Да.
И тут последствия чудовищные были. А ну, если большой ураган такой придет, тут вообще у нас коллапс.
Ну да. В стране. Тайфуны где-то чуть-чуть цепляют на Дальнем Востоке нас. Они иногда уходят после Японии чуть-чуть к Охотскому морю вот сюда. И там наверняка цепляют. Нет?
Ой, я плохо вас слышу, извините.
Извините. Видите, у нас опять со звуком, как и вчера. Значит, есть тайфуны. Они уходят систематически на запад, на северо-запад идут по бассейну Тихого океана. Уходят на северо-запад. А потом за Японией бывает такое у тайфунов, не обязательно, но бывает, что они разворачиваются и чуть-чуть уклоняются сюда к Охотскому морю. Тайфун, угу. Тайфуны, понимаешь? Но это да, совсем бывает редко, и наш МЧС, наверное, лупает глазами и смотрит на это. А что им, какая им разница? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здрасте.
А, смотрите, вот их ураганы можно смотреть в прямом эфире, так сказать. Как да, он идет на побережье, там сообщают с точностью до часа. Скорость,
да,
расположение, нагон волны. У нас обещали 20 метров в секунду. Ошиблись ровно чуть ли не в два раза, 35.
Было 35 метров в секунду.
20 минут урагана, 18 трупов.
Да.
У них за 2 дня урагана 30 трупов. Теперь вот представьте 2 дня урагана этого у нас. Мне даже страшно представить, что будет с Москвой.
Ну да, ну да. Но вы ураган считаете по силе ветра, а не по явлению,
нет,
собственно, природы.
Нет, я считаю просто как природное явление, но это я просто сказал. Ну как сказать, ну как они говорят, шторм. Они говорят, шторм.
Ну что?
Во-первых, ошиблись, во-первых, облажались со страшной силой и с прогнозом.
Ага.
Я говорю, американский в интернете, американский ураган, этот Харви,
да,
они за неделю предупредили, а потом каждый день можно было смотреть и спутник, и картинку из космоса его движения.
Ну да.
И народ трепался по телевизору, предупреждали.
Ну да. Спасибо, 30... спасибо, спасибо. 35 метров в секунду у нас, оказывается, было. Видишь, я не знал. 7373948. Я думаю, что наши, хорошо устроились все равно. Наши, наши по-настоящему хорошо устроились.
Но мне вот самолеты все не дают покоя. Вот с этих фотографий больше всего меня впечатлило. Ну,
а что тебе?
Потому вот что самолет — это самая дорогая штука после яхты.
Да.
Ну, в моем воображении. Вот. И они не вылетели никуда, они их не спасли, ведь ими же невозможно будет пользоваться. Вы видели эти фотографии? Самолеты так хвосты торчат, стоят на...
Ну все, они десяток утопленники там. Продадут их к нам в Москву, в Петербург,
да?
Конечно. Как машина утопленницы из Германии.
Кстати, да.
Были машины утопленницы из Германии, массово проданные затем в России.
Были, да.
Теперь самолеты утопленники отправятся в Москву, в Петербург. Здесь они возглавят наш флот, и все, мы будем гордиться. И часть из них будет названа именем композитора Мусоргского. И все.
Да.
Наш авиалайнер носит имя композитора Мусоргского.
Который умирал там от пьянства в канаве, и друзья собирали на его похороны.
Ну, что-то в этом роде. Вот это очень будет кстати. Это будет утопленник, и он будет летать. Мы дадим ему вторую жизнь.
Это очень экологично.
Как это было в опере про Моресьева. Ты будешь летать, он будет летать. Мы отрежем ему ноги. Мы отрежем ему... Ты не знаешь эту оперу?
Мересьев.
Мересьев. Мы отрежем ему ноги. Ты никогда не была в этой опере? Нет?
Вы же знаете.
А ты знаешь, что я написал?
Кто?
Отец Володи Молчанова. Ну, хорошо, не имеет значения. Слушай, давай это самое. Что такое новая песня о Мересьеве? Опера есть, Мересьев. Опера. Поезд о настоящем человеке, о советском человеке. Ты же советский человек, он будет. Ну, я же тебе пел уже только что.
Пели.
Она
больше
есть.
Не будем?
А?
Все.
Мы
отрежем
Мересьеву
ноги.
Отрежем Мересьеву ноги. Слушай.
Мы не знаем, что это такое, но черно-белый скриншот говорит нам о том, что это что-то древнее. Давайте посмотрим.
Да, рожденный летать. Нет, не надо. Я очень боюсь. Я очень боюсь. Да. Вдруг что-то не доброкачество. Ладно, давайте, товарищи. Товарищи, я очень прошу вас. Мы с вами с тропическим циклоном разобрались. Вы хотите переходить прямо к Киеву или после 9? Давайте после девяти. Еще обменяемся мнениями. 7373948, у нас пару минут. 7373948, МЧС России. Я вижу в Фейсбуке, как они пишут, что у них никакого Хьюстона бы не случилось. У нас бы все было по-другому, все было бы хорошо, как в Уганде. Да, здравствуйте.
Я на Северном Кавказе был, там специально был институт, познакомился с профессором Аджар Аджавиш. Они занимаются вот именно вот такими явлениями. Он мне рассказывал. Есть такие явления у нас в Камчатке и на Кавказе. Межгорье набирается холодный поток воздуха, а там потом что-то происходит, она может подниматься и бить такой силой до Сочи.
Страшно. Да, нет, дайте... Простите, Абдул, до Керчи. Керчь сдувает в Крыму.
Возможно, даже так, Сереж. Но он сказал мне, что в советское время там у них были экспедиции, они этим занимались, могли предупреждать. А когда иногда говорят, Сочи, там волна вышла, мне так всегда приходит в голову, что что-то тут не то, потому что он очень давно работал, много денег не дает, больше не дает.
А вы помните, вот в прошлые годы, Абдул, извините, помните, в прошлые годы было много-много и часто сообщения, Керченская переправа остановлена, Керченская переправа на 4 дня. Это и есть ветер с Кавказа. Вот этот вдоль большого хребта как ломанет, Керченская переправа сразу останавливается, Керченский пролив на дыбы. Ужас, страшный ад. Страшный ад.
Я с ним лично разговаривал, Сергей, когда был в Пятигорске. Да. Вот там институт этим, и он говорит, мы и в Камчатке, ну, они ездят по всей России, изучают там, обмениваются. Он говорит, последние годы на это денег вообще не дают. Никто это не изучает, никто не хочет изучать, но это один прекрасный день. Такое может быть. Ну,
нет, мы смотрим на американских сайтах всю погоду, переписываем сюда нам аккуратненько. И Павел Глоба толкует, или кто там, я забыл.
А нашу руку засунул на улице, стрелял, говорит, пиши, 19, возможен дождь,
возможен дождь, да, абсолютно.
Ураган.
Абсолютно верно. Спасибо большое, спасибо. Погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Движение 4 балла. Хороший город. Ужасный абсолютно. Боже, какой кошмар. Софийская набережная стоит. Якиманка стоит. Полянка стоит. Причем в смерть стоит совсем. Можно я прочитаю, что тут пишут? Когда же ЦОДД настроит этот светофор? Пишут на Полянке. Неужели не видно, что из-за него постоянно пробка? Так видно. Поэтому он и делает вам пробку, чтобы вы не обрушивались туда, к МВД, на этот самый, на Садовое кольцо, где вы мешаете МВД заезжать красиво. Понимаете? К министерству. Теперь смотрите. Значит, это там, ну там ремонт. От Солянки вверх к Лубянке. Вот эта вся канитель. Старая площадь, вот этот Лубянский проезд. Все стоит на смене. Но там ремонт. Там сейчас только на 200-м крузаке можно проехать, и то чертыхаясь, понимаете? Я пытался недавно проехать, но мне было тяжело. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, где едете, что видите?
Здравствуйте, Сергей Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, недалеко от Осташки бросили машину в левом ряду, разбитую.
Да.
Пробка чумовая просто.
Бросили, ушли. Это наверняка девочка.
Ну, возможно.
Девочки, потому что они когда им становится тяжело, они говорят, мужики, делайте, что хотите, а мы пошли. И все. Ну, правда.
Ну, да.
Да, и все. Это давай, мне кажется...
У нас мальчиков таких нет.
Я умоляю,
мальчики... Девочки, мне тяжело. Оставайтесь, пожалуйста, и решайте проблемы сами. А я пошел. Такие мальчики тоже бывают.
Никогда. В движении. Я тебе, можно я скажу? Я не первый день езжу за рулем. В движении... Даже идиот какой-нибудь, деревенский колхозник, тракторист, пытается что-то сделать, мужчина. А женщины, девочки, зажмурившись, просто бросаются, либо давят на газ, либо в тормоз. Зажмурившись.
А я не про движение.
Я тебе скажу, потому что нет. А я тебе говорю про жизнь, про движение. Жизнь, движение как жизнь. Значит, в движении девочка, понимая, что у нее ступор, что тяжеловато, она принимает решение одно из двух. Либо зажмурившись нажать на газ, либо зажмурившись нажать на тормоз. Это одно из двух. Оба эти решения пагубные. Но ни одна девочка этого не знает. Понимаешь? И даже когда делает это в 20-й раз. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Привет.
Я Даренко, доброе утро.
В Москве прокомментировали решение Киева объявить Россию агрессором. Пойми, для них, значит, для Киева, я насколько понимаю, это техническое решение, они давно нас считают агрессором, но, Юля, ты понимаешь, в чем там вообще проблема, на самом деле? Я тебе быстро объясню про Украину.
Да.
Значит, проблема не закончится никогда вообще. Спецпредставитель Госдепа по вопросам, которые вот касаются Украины, заявил, что Донбасс и Крым никакой разницы нет. Вообще никакой разницы нет.
И то оккупировано.
Да. Значит, это проблема. Таким образом, нет ни малейшего стимула решать эту проблему. Потому что для России... Давай будем реалистами. Давай,
понятно,
давай,
да.
Сделаемся инопланетянами. Давай, ты инопланетянка. Сейчас не надо только кривить губы вот эти твои либеральные. Вот эти твои... Твой нос твой либеральный. Ой. Вот этот вот морщить. Не
так
надо.
Так и хочется сказать, жили не же...
Нет, жили не как тужили.
Не тужили, да. И да, вот хорошо. началось.
Мы были открыты Колумбом, и потом началось. Ага, все правильно, молодец. Теперь слушай. Значит, я тебе расскажу, как это дело обстоит на самом деле. Как это дело обстоит? Между нами и Украиной. Между нами и Украиной.
Да.
У нас есть чувствительное отличие между Крымом и Донбассом. Абсолютно чувствительное. Да?
Для нас, да.
Да. Значит, для нас Донбасс — это наши одноплеменники и единоязычники. Они язычники, такие же, как мы.
Однопланетники, ага.
Русскоязычники они. Да. Русскоязычники. Значит, это для нас важно. Понятно? Причем это принципиальная позиция. Мы хотим по Донбассу простой вещи, чтобы Киев с донбассами сел и поговорил. Сел, поговорил, договорился об известной автономии, какой-то там автономии, региональной какой-то, там сказать, там свободе языка какой-нибудь, ну, какие-то символы уже нужны. Уже так все достало, что достаточно каких-то символов. Символов достаточно, понятно, да? Нет, Киев считает, значит, в этом отличие наше. А я же инопланетянин, какой же наше? А мы что, инопланетяне, что ли, здесь? Нет. У русских и украинцев, да, я буду инопланетянин, и ты инопланетян. Кто? Ты будешь инопланетянка, нашинская.
Меня можно украинка
нашинская. Нет, не собираюсь я тебя назначать украинкой. Давай, я тебе желаю добра. Зачем? Я же тебе желаю добра.
Американка.
Мы два с тобой инопланетянина. Русские. Давай говорить о русских и украинцах. У русских есть чувствительное отношение к Донбассу, как к единоязычникам. Не единоверцам, это важно. Потому что единоверцы наши везде, они и в Киеве единоверцы.
Мне кажется, для русских...
И Порошенко единоверец, он тоже.
В широком смысле никакой разницы между Россией и Украиной вообще нет.
РПЦ, МП, УП. Как это называется? РПЦ, МП, У... Что-то такое. Там украинского УМП, неважно.
Но...
Значит... Поэтому патриарх московский и вся Руси сразу поздравлял Порошенко с избранием и так далее, и так далее. Он ссориться не хочет, потому что у него и в Полтаве его приходы, и в Киеве его приходы, и в Сумах, и в Чернигове, везде его приходы. Поэтому он не хочет ссориться с киевской властью никогда. Ему этого не нужно. Понимаешь, да? Совершенно справедливо. Вот молодец. Значит, это наши единоязычники. Не наши, а их, русские.
Они все, русских, там не только
мы инопланетяне.
Донбасс.
Стой, молчать. Ну, слушай, именно в Донбассе мы получили ситуацию. Сейчас не будем ни про Гиркина, ни про что говорить, нет. Мы на сегодня, уже Гиркина забыли, все. Значит, на сегодня у русских в Донбассе есть люди, говорящие и мыслящие на одном языке с русскими, для которых русские хотят, чтобы Киев с ними поговорил и известную степень автономии им дал, например, в применении языка, местной власти, налогов. Они тоже считают, они всегда считали донбассцы, и справедливо, что они кормят Украину. Это так, потому что Донбасс был донором налог.
Им повезло, у них там уголь на поверхности, да?
Что значит повезло?
А Харьков, мы не хотим, чтобы Харькову тоже дали
мы бы хотели, чтобы и Харькову, и Николаеву, и Одессе, и мы бы хотели, и Херсону, мы бы хотели этого. Но тут мы уже поняли, что тут не проедешь. Значит, но Донбассу мы хотим, не мы, а мы с тобой инопланетяне, русские хотят.
Да.
Это одна позиция. И при малейших, поскольку это уже достало всех, аж некуда, при малейших бы признаках гибкости Киева, которой нет этой гибкости, при малейших признаках гибкости Киева, спокойно бы сдали этот Донбасс уже, и все, и слава тебе, Господи. Дальше. Но Крым — это совершенно сущностно другой вопрос. Крым — это как символ возрождение России, это как часть России, неотъемлемая часть, конституционная часть. Всякий разговор иностранцев о том, что и Крым, кстати, тоже, для русских оскорбителен. Оскорбителен, по сути. Он антизаконен и оскорбителен. Понятно, да? Значит, поэтому дело ставится так. Если бы с американцами разговаривать, надо было бы сказать, ребята... Вот я бы разговаривал с вами, я бы инопланетянин, я бы сказал, слушайте, американцы, давайте сделаем так. Про Крым слова нет, ну нельзя говорить про Крым, это, вы хотите отменить Россию, что ли, полностью? Отменить Россию нельзя. Хорошо, значит, про Крым нет разговора, а про Донбасс заставьте своих киевлян чуть-чуть полшажочка сделать вперед. полшажочка. И мы их сольем, не вопрос, нет проблем. Понятно?
Ну, а знаете, как будет слив выглядеть?
Отдадим и границу. Черт бы вас задрал совсем. Понятно. Ну, про Крым забыли.
Ну, как можно? Может, выглядеть слив, если мы забыли. Там не участвуем?
Но про Крым забыли. Мы не участвуем.
Или мы просто всех военных
мы не участвуем. Берем оттуда. Нет, мы не участвуем.
Там договаривались.
Мы... Можно я сказать? Некоторые... Мы не участвуем. Они не участвуют. Мы инопланетяне. Ты все время забываешь.
Да, я же не знаю. Русские, я вообще не забываю ни на секунду.
Русские не участвуют, да. Но имеют... уважение.
Я просто думаю, что русские-то русские могут предложить.
Могут предложить.
За встречный
русские
шаг.
Могут предложить. Что? Ввиду того, что у донбасских людей могут, Россия пользуется гигантским уважением. И русские могут повлиять, попросить донбасских людей. Знаете, давайте вот так. А те согласятся. Вот я тебе 100% даю. Согласятся. Ну вот, понимаешь? Значит, поэтому с американцами надо было бы говорить так. Но не имеет ни малейшего смысла говорить с американцами. Потому что как только ты им по Донбассу намекаешь, что ну давайте хорошо, сделаем красиво. Сделаем красиво и забудем уже, пойдем, забудем про это и все. Ну их нафиг уже. Понятно, да? Тотчас тогда вопрос. Да, но и Крым тоже. Ну как же Крым тоже? Понимаешь? И так же с европейцами. С немцами. Когда мы говорим с немцами, они говорят, ну вы Донбасс-то, так сказать, там, пожалуйста, пожалуйста. Они, а, да? Ну и Крым тоже. Ну, и тут понятно, что это клинч навсегда. Это навсегда просто. Что
какая
нет?
Прелесть.
Ну да.
Прекрасно.
Значит, теперь что касается Киева. Им надо нас выставить. Не, ну теперь я уже опять здесь, в России. Все, уже не могу так долго быть...
прям магнитом притягивать.
Мне абсолютно трудно быть инопланетянином.
Абсолютно, да.
Значит, Киеву нужно получать кредиты МВФ. Они их не могут выполнить, им нужно формально назначить Россию страной-агрессором для того, чтобы, что у них есть агрессор, страна на них напавшая, для того, чтобы обосновать, зачем им деньги, зачем им летальное оружие, зачем им то, зачем им все. Поэтому они проводят этот статус, нам проводят этот статус, что мы страна-агрессор. И после этого, значит, у них появятся какие-то возможности маневрировать, понимаешь? Ну вот и все. Но они скоро, наконец, этот статус нам проведут. Мы будем вдобавок еще и страна-агрессор. И это опять будут использовать против нас многократно. Многократно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, да, слушаю.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вот эти все полумеры с Украины. У нас, на самом деле, такой сложный клубок с Украиной получается,
да,
связан, когда мы начинаем думать.
Да.
Вот это, мотор Сич, Южмаш. Донбасс, русские, Одесса у нас, также
да.
Харьков.
Мы, да.
И каждый вопрос для нас неразрешим с ними. Поэтому все эти полумеры, вот если отложить и думать вдаль, что раздел все-таки Украина не за горами, а обязательно будет. И все полумеры ведут только к новой войне.
Так, давайте проследим. Давайте проследим. Значит, они нас будут гнобить, но у них-то сил недостаточно. Значит,
но они будут как? Ну, а если дойдет до геноцида русских, вот будут опять каких-нибудь неграждан, какой-нибудь язык, мы же это не можем терпеть никак.
Ну, стерпели.
Это просто будет передвигаться с востока на запад, все больше.
Да о чем вы говорите? Да Долгавпилс, он весь населен негражданами и ничего. Да нет, все мы стерпели многократно.
Но в Украине же мы это не сможем вытерпеть.
Все мы стерпели многократно.
Ну как, в 2014 году еще многие даже не верили, что мы сможем воевать.
Как вас зовут?
Русские с украинцами.
Как вас зовут?
Денис. Никто не верил, но мы спокойно выиграли.
Денис, вот я думаю на сегодня, что у нас есть один только пункт, только единственный пункт. Полная абсолютная невозможность – это Крым. Все остальное, безусловно, возможно.
Но украинцы ставят свою позицию так, что не хотят никак договариваться. Никак. Это ихняя слабая позиция в этом.
Да,
они могли бы сохранить государство в тех границах, какие есть, но они абсолютно не то, что не гибкие даже, они это умышленно делают. Вот эту
они вперты, понимаете? Ну что, вот так вот. Они считают, что... Но их же и кто-то подбадривает. Давайте прямо скажем, их же кто-то подбадривает, они же вперты, но они же разумны. Их кто-то подбадривает, чтобы они были вперты. Это так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Борис, Москва.
Да, Борис.
Хотел небольшую такую ремарочку, взгляд изнутри. У меня приехал дед с братом из Днепропетровска,
да.
из нынешнего Днепра. Ну, естественно, мне интересно, спрашиваю, как вообще вы живете, что там, потому что нам тут по телевизору совсем другие вещи рассказывают. Значит, брат 9 класс закончил, у них как был, так и остался русский язык как предмет. Практически все предметы преподают на русском языке, то есть учителя. По идее, у них программа на украинском, учебники на украинском. Но учителя с детьми говорят на русском языке.
Они в силу того, что они не могли бы по-украински, это трудновато.
Ну, в принципе, да. И ситуация в городе, я говорю, вообще какая вот. Ну, на самом деле, вот эти молодчики нам бегают, заставляют нам кричать слова Украине. Они говорят, как все говорили по-русски, вот весь город. Ну, я в детстве там тоже провел, каждое лето ездил, бабушки, дедушки. Красота, конечно, в плане и погоды, и климата. Как говорили все по-русски, так и говорят. В магазинах, вообще везде.
Хорошо, да? А у меня вопрос к вам. Это я понимаю. А скажи, а через 50 лет как будет? Вот я вас спрашиваю. Как будет через 50 лет?
Через 50?
Да.
Вы знаете, вот как было, мне кажется, 10-15 лет назад, когда я там был последний раз, разруха вот в плане экономическом и беспредел в плане коррупции, в плане полиции и всего остального. Так и сейчас, и мне кажется, так и будет через 50 лет.
А по-русски будут говорить через 50 лет?
Да будут, мне кажется, точно
то же самое.
Так же.
То есть то же самое, через 50 лет. То есть эта тенденция не выведет никуда.
Все. Нет, мне кажется, тут они, в принципе, очень близки к нам.
Да.
Я имею в виду по менталитету, те же самые русские люди, как...
Да.
Это русский не бывает, там русского-русского. Есть русский грузин, русский армянин, ну, русский понятно. Украинец, и то же самое, да. И мне кажется, мы все в одной ментальности, и все как у нас было, как у Салтыкова-Щедрина, если не ошибаюсь.
Угу.
Через 100 лет покажите мне Россию, будет все то же самое.
Ну да. Может быть, спасибо. 7373948, 7373948. Я просто думаю, есть вещи, которые меняются. А есть вещи, которые не меняются, Настя. Понимаешь? Ну, условно говоря, вот мы с Настей очень хорошо, потому что Настя занималась этим регионом внимательно. Например, была некая Корея. Была некая да. Корея. Страна Корея, да? Сегодня мы знаем страну Южная Корея, которая стоит гигантские танкеры, которые делает Samsung, прекрасный, так сказать, там, Note 8, который сейчас выйдет и не будет взрываться в руках. И все это, и будет 6,3 дюйма с этим самым, с карандашиком. Вообще прелесть просто. Понимаешь?
Да.
Ну, так вот. Это есть Южная Корея и есть Северная Корея. То есть я
с так, ракетами.
Я такой пример привожу, потому что однажды мне его привел в разговоре Явлинский. Я, как сказать, был сторонником того, что никогда ничего не меняется. Я был сторонником. А Григорий Алексеевич мне сказал, ну как же, а вот Корея. Вот возьмите Корею. Она поменялась. Она поменялась. Север поменялся. Он поменялся.
Поменялся.
И юг поменялся. Это, безусловно, поменялся.
Да.
Таким образом, перемены все-таки бывают.
Бывают.
Ну вот Корея доказывает это, правда же?
Да.
И я вслед за Григорием Алексеевичем с этим соглашаюсь. Ну да, бывает. Вот так. Хорошо. И значит, какие-то перемены, какие-то тенденции могут к чему-то привести. И если в Днепре действительно очень развиты на такие, ну, полунацистские какие-то формирования, то они развиты именно в Днепре, в Днепропетровске. Значит, то это может к чему-то привести. Ну, вот наш слушатель, который там, так сказать, всегда был, он говорит, что ни к чему это не приведет. Все останется, как было. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ой, извините, пожалуйста. Извините. Вот видите, как у меня. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Ой, вас не слышно, извините.
Нет, почему не слышно-то? Алло, ну как не слышно, когда слышно? Алло, здрасте. Должно быть слышно. Что-то такое, видишь? Меня не слышно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте, Андрей Игоревич. Слушайте, ну вот смотрите, попробую провести такую параллель.
Давайте.
Разумеется, если не ошибусь. Советский Союз и США. Отношения,
да.
Отношения вот полного антагонизма, они же все-таки присутствовали, да, то, что, ну, это официальная пропаганда о том, что, ну, соответственно, США там все плохо, негров линчуют, бла-бла-бла.
Когда нет, вот. Был период в 70-е, вы, может быть, не жили в это время.
Да.
Как бы в 70-е, когда был Союз Аполлон, и когда Брежнев, исходя, шевеля бровями, исходя слюной, говорил, что русские и американские народы похожи, это народы-пионеры. Я вам цитирую Брежнева.
Ну, в таком случае, да, на Украине Брежнев свой нужен. Так вот, в течение буквально сколько там месяцев изменились отношения между людьми, когда они дошли до той точки, что в США вкуснее кормят. Вот теперь попробую экстраполировать вот это вот дело на отношения России и Украины. Мне почему-то так кажется, я не знаю, могу ошибаться.
Да.
Но отношения отрицательные между людьми, там, да, вот эти вот захватчики, как там страна-агрессор, дойдут, вот сойдут на нет именно в той точке, когда возникнет вопрос о том, что в России вкуснее кормят. Вот так вот.
Нет. Я не верю в это. Я был свидетелем всплеска украинского национализма, в том числе среди русских, в момент борьбы за косу Тузла. Вот эта коса, вот вы помните, это Тузла, или Тузла, или Тузла, как там?
Конечно, Тузла.
Значит, вот эта коса, которая в Краснодарском крае, и потом, значит, губернатор Ткачев послал туда КАМАЗы насыпать песок, таким образом, чтобы коса эта стала частью Краснодарского края. Вот в этот момент Украина пришла в полное бешенство. А эта коса входила по советским картам в Крым. А Крым как
Украина,
бы считался...
Украинские власти жители региона?
Жители, в том-то и дело, жители. Но не в Крыму, не в Крыму. В Крыму как раз нет. А именно в Киеве. Я беседовал с русскими в Киеве, и с украинцами такими, которые вообще по-украински не разговаривали никогда в жизни. То есть, ну, как бы украинцы по крови, но русскомыслящие украинцы. И они пришли просто в бешенство, что вот Россия агрессор и все на свете, понимаете? Вот это вот...
Этот узел завязывается не один десяток лет.
Это правда.
Тоже,
это
не,
давнишняя,
не 5 минут.
Давнишняя история. Уже, может быть, крымчане и радовались, а Киев был в бешенстве. В том числе русский Киев. И именно против России. То есть они как бы... Ну, все-таки у них есть какая-то потребность в отдельной идентичности. Которая основывалась, бог весть на чем, на Динамо Киев, вот она на чем основывалась, на Динамо Киев. Но вся основа идентичности киевлян, это Динамо Киев, никакой другой нет. Ну, а что еще?
Ну, по крайней мере, официальная пропаганда-то нам говорит о том, что экономические проблемы того же самого Киева потихоньку выходят на первый план. И 19-21 год это начало выплат по тем кредитам, которые они набрали бездумно совершенно, то есть правительство.
Ну им еще дадут. Если они
решение вот этой проблемы назревает, я так понимаю, в 2019 году начало, да, все, когда экономические проблемы просто превалировать уже будут.
Скажите, вы думаете, что все это конечно, а я вам говорю, это 100 лет вот так простоит. Им 100 лет будут постоянно давать новые деньги, они будут 100 лет, значит, все время бороться со страной-агрессором, и все это 100 лет простоит, эта конструкция.
Позвольте вам пооппонировать в данном случае.
Прошу вас.
Ваши же слова о том, что США сделали из Украины некий гвоздь в ботинке России.
Ну да.
Надолго ли этот гвоздь нужен в таком случае?
А почему?
До какого момента?
Этот гвоздь нужен до того момента. Я вам скажу точно, до какого момента. Значит, единая цельная Россия, цельная, не раздробленная Россия, нужна Америке только и исключительно против Китая. Вообще больше ни для чего. То есть, в принципе, для Европы... Одним словом, у Америки, когда они смотрят на карту России... Есть два взгляда. Первый. С точки зрения европейских интересов, им нужна Россия раздробленная. Более раздробленная. Да? С точки зрения европейских, в том числе украинских, в том числе кавказских интересов, им нужна раздробленная Россия. Но, когда они переносят взгляд чуть правее, видят Китай, им нужна Россия единая. И вот в борьбе вот этих концепций, собственно говоря, и весь американский интерес. Значит, они должны поддерживать Россию тогда оптимально слабой, но единой. Слабой, чтобы...
А вот смотрите, ли Россия тогда глобальным игроком на этом рынке? Или вообще нет?
Нет. А у нее остатки вот этого ядерного оружия какого-то, так сказать, там угасающая доля в космосе и так далее. Понимаете? На самом деле, с точки зрения сочетания интересов европейских, американо-европейских и американо-китайских, им нужна Россия слабая, чтобы она не представляла угрозы Европе, и единая, чтобы сдерживать экспансию Китая. Все. Весь рассказ. И вот так они...
Сирийские и афганские вопросы в данном контексте будут тогда являться неким, скажем так, неким противопоставлением противопоставлением украинского вопроса.
Не уверен, не знаю, надо обдумать. Я так сходу не могу сказать, не знаю. Спасибо вам огромное, спасибо. Значит, понимаешь, в чем дело? Значит, эта тема на 100 лет, уже чтобы было понятно, эта тема на 100 лет. И Америка хочет из нас иметь слабую единую страну. Слабую единую страну. Вот и все. И эта тема на 100 лет. Чтоб ты понимала. Почему единую? Потому что Китай. Почему слабую? Потому что Европа. Все очень просто.
Ну, а сильными мы не можем стать. В силу просто
собственного
вымирания. Правда, Европа тоже в том же направлении движется. Ну, да, какого вымирания?
Европа, Европа 500 миллионов человек. Можно я тебе расскажу сейчас про Европу?
Да.
А? Я вам не скажу за всю Одессу, но я вам скажу, что Европа 500 миллионов человек. 450 или 500? 500, по-моему. Миллионов человек. Сейчас выйдет 60 миллионов, это Великобритания выйдет, значит, будет 450. Тренда нет на сокращение. Ты, наверное, просто вообще не понимаешь ничего. В Европе тренд на сокращение.
Ну, да.
В Европе тренд на
сокращение. Падает и так далее.
Да. Кого парит рождаемость? К ним приезжают арабы сейчас в огромном количестве. Они же их ассимилируют и так далее. В чем ты говоришь?
Ну, хорошо.
Какая им разница?
У нас какие предпосылки? У нас никаких предпосылок для роста нет.
У нас никаких предпосылок для роста нет, но у нас есть апломб, и у нас есть самомнение.
Это прошлое.
У нас есть великое право, у нас есть Достоевский, у нас есть Суворов.
Чайковский. Еще русский балет с Кандинским.
У нас есть Калашников, наконец. Кандинский и так далее. Нет, ну что?
Ну и, наконец, Гагарин.
Значит, мамочка, давай, остановившись, скажем следующее. Да. Значит, вот эти вот жонглирования словами. «Дайте Донбасс». А когда мы говорим, ну хорошо, ну и Крым тоже, ну и Крым тоже. Вот эти жонглирования словами ведут к одному. Тема эта будет ровно на 100 лет, и тема эта ровно геополитически обосновывается следующим образом. Они не могут позволить нам раздробиться, не могут позволить нам раздробиться, и не могут позволить нам быть сильными. Слабая, единая Россия. Вот что их интересует в ближайшие 100 лет. Понятно? Новости. Мы продолжаем, 9.35. Слушай, значит, я вот этот опрос ФОМа очень интересный. Есть люди, которые живут вообще без политики. И чё? Слушай, сегодня ухохотался, можно скажу? Да. Если 53% живут без политики. Я вдруг вспомнил, что я сегодня прочитал примерно про них у Незыгоря в Телеграме. Это ужасно смешно. Это передача Малахов, это про Малахова. Незыгорь передает, как они... Ну, вот это люди, которые живут вне политики, да? Они же смотрят...
Они живут светской жизнью.
Они живут какой-то важной, большой жизнью. Она светская, вне зависимости от места. Они могут жить где-нибудь, там, на станции какой-нибудь, где раз в месяц останавливается поезд, понимаешь? И при этом они живут, безусловно, светской жизнью. 53% заявили ФОМу, что вообще не интересуются политикой. И вот про них, слушай, я прочитаю из Незыгоря. Слушай, Малахов, ну, Малахов-Корчевников. Малахов, а что было самым сложным в твоей работе? Корчевников, сообщить женщине, что ее сын убил всю семью, и у нее осталась одна внучка. Малахов, а мне больше всего запомнилось, как мы всем миром молились за Жанну Фриске. Я до сих пор переживаю, что ее отец не видит внука. А знаешь, иногда бывает важно почувствовать, как тебя поддерживают люди. За последние 2 месяца я услышал столько теплых слов. Мне посвятили 2 песни. А вы знаете, что Борис тоже поет? Поэтому мы пригласили в студию певца и его друга. Исполняется песня «Конь» группы Любе. Корчевников. Андрей, а почему ты поздно создал семью? Малахов. Ты же знаешь, на телевидении ты всегда между эфирами. Но если ты просишь у Вселенной, молишься, то все получишь. А как ты пришел к Богу? Корчевников, мы поехали с девочкой к мощам Матроны, но даже не достояли в очереди. Но в той очереди я помню мгновение, как будто огромный софит осветил мою жизнь. Там была истина обо всем, о том, кто я такой. А потом было причащение, и вся жизнь моя обнулилась. Малахов, работа на телевидении — это грех? Корчевников, нет, это инструмент. Может, иногда, но каждый гость для меня был как икона. Я старался его полюбить. из коробки Малахова достают молитвослов. Ну, это такой краткий пересказ Незыгоря в Телеграме. Вы же, разумеется, подписаны на Незыгоря в Телеграме, а? Ты подписана?
Нам
хоть?
Достаточно, чтобы вы, Сергей, подписаны.
Ты хоть подписана?
Достаете нам самое.
Ну, подпишитесь. Русика с двумя... Русика 2 с двумя С. Русика 2, Незыгорь. Подпишитесь на Русику 2. Вы что, ребят? Не, ну это вот в его пересказе передача Малахова и Корчевникова. Вот эти люди, они не интересуются политикой. Но
а
они
могли
полны.
Бы, а
но
могли
они
бы.
Полны. Ты понимаешь, вот. Что человек. Я тебе еще объясню, что природа да. человека заключается в том, что его должна наполнять. Его должна наполнять сумма чувств каких-то,
да.
которых обязательно нужны негативные чувства тоже. Это должно быть чувство, на самом деле негативное, в смысле ненависть, боль, страдания, необходимость боли. Вот эти все чувства. Они, в том числе, торжество, ликование.
Давайте их сагитируем. Ведь это все есть и в политике. Правда,
все
Сергей? Нам ли
все
с вами не знать?
А где еще это есть?
Точно
где?
То же самое.
То же самое, что у Малахова есть
абсолютно,
и в политике.
Абсолютно. Это
Лавров, наполняет вас Лавров,
конечно.
Захарова и
новое
так далее.
Новое дело против очередного замминистра.
Смежные да. вещи, например, танцующая Захарова и так далее. Правильно?
Да,
посадки. Наемали какая-то новая ФБ, типа как ФБК Навального, наемали обнаруженность
да.
организации.
Первая антикоррупционная СМИ называется.
Первая антикоррупционная СМИ. Нашли, что ямальское руководство
по СМИ у них.
Крадет.
14 миллиардов рублей.
Много
крадет. Или мало.
Много крадет.
С 2011 года поделите
Малахов.
На 7 видите? Лет.
А вы говорите,
Малахов. Получится всего 2
политика?
Миллиарда в год.
Что такое экономика? Это все
что такое
грязь.
Экономика?
Такая
что
грязь.
Доллар?
И в то же время, обнадеживающие чувства какие-то. Юрий Николаевич, вот, например, пытается...
Юрий
Николаевич, заразите нас политикой. Здравствуйте.
Малахов работник официальной пропаганды. А что она говорит? Люди должны быть мобильные. Так Малахов не только должен уйти с Первого канала, а съехать из Москвы, поехать на Дальний Восток и осваивать гектар.
Спасибо, Юрий Николаевич.
Было бы, конечно, совсем.
Юрий Николаевич, полет вашей мысли слишком оказался.
Совсем жестко.
Слишком. Вы далеко улетели.
А потом
уже.
Мы пришли бы к нему со съемочной командой и спросили, не хотите ли вы вернуться на Первый канал? Он сказал, если бы вы знали, какая у меня тут растет капуста.
А знаешь,
знаете, как это древнеримские...
По-настоящему, те, кто интересуется политикой, 44%. Значит, 53% вообще не интересуются. Да. 44% интересуются. Не важно, да. что не получается, у вас не получается.
В отрыве от сбора лисичек они интересуются.
У вас не получается стану, не важно, потому что это же там, так сказать, есть и другие ответы. А 44% интересуются. Они живут такой же фальшивой жизнью, понимаешь?
Кто? Те, которые...
Те, кто интересуется, и те, кто не интересуется.
Все живут фальшивой
живут одинаково фальшивой жизнью.
Одинаково
да.
фальшиво,
одинаково да. фальшивой жизнью.
Да.
Я просто утверждаю это сейчас. 53% не интересуются политикой. Они интересуются Малаховым, Корчевником, как кто пришел к вере, который стоял в очереди к Матроне, но он не достоял, потому что софиты включились посредине, и он почувствовал.
И включилась камера. Вдруг
и обнулился, он обнулился. Вот это полная фальшь. Полная грязная фальшь. Для человека, который где-то сидит и так далее, он слушает эту фальшь, и он проживает эту фальшь дважды, трижды, многожды. Не знаю, 20 миллионов человек слушают эту фальшь, и 20 миллионов человек сотрясает фальшь. Понятно, да? 20 миллионов человек вибрируют в унисон с ложью. В унисон с ложью, с пустышкой, излучающей ложь, вибрирует 20 миллионов человек, понимаешь? И это и есть содержание жизни этих пустых тел, закованных в матрице, абсолютно питающихся каким-то раствором в этой матрице, понимаешь? Все их чувства фальшивы, они сгенерированы архитектором, там, я не знаю, машинами, еще чем-то. Но те, кто заняты политикой, также фальшивы, ровно столько же фальшивы, ровно в такой же степени фальшивы, понимаешь?
А что
они
там
сидят и судачат. Знаете, что они обсуждают? Можно я быстро расскажу? Товарищи, я вижу, что вы звоните 7373948. Сейчас будем принимать звонки. Секунду. Я вам расскажу, что. Что обсуждаете вы в российской политической жизни? Я объясняю. Самые частые темы политических разговоров. Отношения России и Украины. Война на Украине. Обстановка на востоке Украины, в Донбассе, а также России и Америки. Отношения с президентом США. Санкции со стороны США, ответные меры России.
Какая второстепенность, боже мой.
Сидят, пожирая обветрившуюся за... А, нет, сидят, пожирая обветрившуюся вареную колбасу. Уже поменял немножко цвет, немножко покрылась слизью. Ароматной слизью.
Краешек чуть-чуть загнулся.
Краешек чуть-чуть загнулся, а в серединочке образовалось немножечко...
А можно срезать,
прозрачной слизи. Можно и промокнуть локтем. Локтем можно промокнуть вот такой вот бутерброд.
Нет,
локтем.
А если пережарить немножко, почему? То вообще как новое будет. Очень вкусно.
Сначала локтем промокнуть.
Сначала срезаете
вот эту
все,
слизь, которая
потом
образуется.
Жарите.
А потом пожарить маленечко.
И
правильно?
Тогда все пройдет.
Она тогда по корочкой такой загорится, такой приятной корочкой. Правильно?
Яичко туда еще
канцерогенной такой. Немножко. Канцерогенная корочка.
И вообще
такая,
как в ресторане будет.
Чудесно. Да, я не спорю. Хорошо. Самые частые темы политических разговоров в отношении России с Украиной. Санкции со стороны США. Ответные меры России. Также люди говорят о состоянии экономики. Росте цен и безработицы 5%. А ситуации...
Какая безработица? У нас ее нет же.
У нас нет. Нет,
они
у нас
не говорят,
одна только работица у нас. Работица! Ну, слушайте, ситуация в Сирии 5%.
5%. 5%, 5% знают про Сирию.
Безработица и Сирия примерно одинаково. Сирия, понимаешь? Гранада, гранада, гранада моя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тари-да-да-ра. А тут сейчас Сирия. Ну, блин, да?
Все. Кто кого?
Какие там города в Сирии есть?
Или
Пальмира,
повстанцы?
Пальмира, Пальмира, Пальмира моя.
Вы как, кстати, Сергей, думаете, кто кого оборет? Асад повстанцев или повстанцы Асада?
Потом в конце они полюбят друг друга, и все как умрут. Они все поженятся.
Российскими ракетами.
Все поженятся, а в конце умрут. В конце.
Российско-американцы.
В один день причем. В один день.
Огнем.
Верно.
Да.
Совершенно верно. Нет, Израиль. Каждый... Израиль положит их ядерной бомбой. Слушай, значит, давай дальше. Ситуация в Сирии 5%. Работа Путина 4%. Обрати внимание, работа Путина на 1%, на 20%.
Как они смеют это обсуждать?
Смеют.
Как они? Зачем это? Обсуждение. К
они
же
это? Хвалят они.
Нахвалиться не могут.
Хвалить, кстати, тоже запрещено, ты знаешь, было.
Почему? Слишком неестественно.
Был рестрикт. Был рестрикт.
Нельзя?
Николая... Сейчас я тебе скажу. Николая Первого. Они дозвали не хвалить правительство. Ты не читала?
Нет.
У меня, я в Фейсбуке выкладывал. Клянусь, выкладывал.
А это положение действует до сих пор.
Нет, там было сказано, что не ваше собачье дело.
Вот и правильно.
Хвалить правительство не ваше собачье дело. Не только не должно критиковать, но не должно и хвалить, потому что греховно обсуждать.
Конечно, постичь же не может.
Греховно обсуждать, потому что обсуждая, берешься за дело...
Судить.
Абсолютно верно.
Дело Господа.
А кого?
Да.
Наместника Господа и помазанника. Сбрендили, товарищи, изначально. Ну, что сказать? Мне кажется, у меня это где-то было. Мне кажется, что я у себя в ФБ это выкладывал. Сейчас, секундочку, у меня тут какая-то эротика все. Я смотрю свои ноутс, у меня их 55 на сайте, про Катю Муму. Почему-то, секундочку, когда все время
что-то
эротика...
Что-то очень старое у вас.
Нет, да, ну что, про Катю Муму?
С 99-го года у вас открыта эта вкладка.
Нет. У меня... Катя Муму, когда Шендерович трахал матрас, разве это было...
А, это другое, я перепутала.
Разве это был 99-й год?
С прокурором. Нет, это было позже.
У меня где-то в ноутс, их 55, значит, но... секундочку. Есть, и тут сплошная эротика. Это какой-то кошмар. Боже милый. Боже, да я озабоченный. Я озабоченный язычник, ненавидящий. Боже, какой ужас. Чувственность. Все время как это... Где-то было там выложено про то, что мы не имеем права хвалить правительство Джуанзе. Вот есть Джуанзе, наконец.
Джуанзе мне. Тоже считал,
Джуанзе что... Меня, нет, Джуанзе считал, что да, надо быть поэротичнее. Да. Он говорит, пожалуйста, кончать нельзя, дрочить можно. Сейчас антигенитальное. Секундочку, тоже у меня сплошные непристойности здесь. Ясно? Товарищи, если вам нужны непристойности, вы знаете, где их найти. Но ноутс, заметки у меня на этой самой. Ну и там было где-то про правительство. Сейчас уже не найду все. что нельзя, не должно хвалить правительство. Значит, мы возвращаемся к этому опросу прекрасному. Этот опрос проводился среди 1500, но это научный, это все-таки, это опрос ВЦИОМ, ФОМ, вот это здесь два опроса смешаны, ВЦИОМ и ФОМ. Это тоже очень, ФОМ тоже очень научный. Да нет, что они говорят о Путине, слушай меня.
Да.
Последнюю тему респонденты, которых цитирует ФОМ, сформулировали так. Обсуждаем президента нашего, как он выруливает. Выруливает.
Это ФОМ такой вопрос? ФОМ. Это свободная форма ответа была? ФОМ, или это нет, ФОМ предложил такую формулировку?
ФОМ всегда дает характерный ответ.
А, выделяет, поняла.
Обсуждаем работу Путина. От него зависит все, что происходит в стране. Обо всем он знает и занимается попустительством. Ой, чуть я. О, Господи.
Это вы прочли или
я прочел.
Пошутили.
Я стал так шутить. Я что, самоубийца, что ли? Я что, самоубийство?
Подумала, зачем нам проблемы сейчас?
Нет, это ФОМ. Это ФОМ. Только что студию новую построили, сейчас закроют нафиг и все. Нет, ФОМ так спрашивает. Работу Путина, от него зависит все, что происходит в стране. Обо всем он знает и занимается... ФОМ, а надо как-то заменить. Занимается анализом. Анализом процессов. Вот чем он занимается. Среди других тем, набравших 2-3% назывались. Отношения России с другими странами, нестабильная ситуация в мире, войны, теракты, работа властных структур, отсутствие заботы о людях, социальные проблемы, предстоящие выборы разных уровней, низкий уровень жизни, внутренняя политика в целом, коррупция. Вот чем заняты люди. И все это имитация жизни, имитация переживаний. Понимаешь, все это мышки лабораторные, которым то уксуса на кончик хвоста там капнут, то есть соляной кислоты, то, значит, дадут там понюхать колбаски, то еще. Это...
А что вы думаете, мышка да, ни о чем
да
не думает?
Да нулевое участие в том же... Ты пойми, ну мы уже в матрице.
Да.
Те идиоты, которые не заняты политикой, идиоты, не занятые политикой, а те идиоты, которые заняты политикой, идиоты, занятые политикой.
Совершенно все. Точно.
То есть две разновидности идиотов. Да. Две разновидности идиотов.
Но
все.
Мы же счастливы.
Все, да, и абсолютно все счастливы. И при этом все счастливы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, я имею дело со скандинавами очень часто. И действительно, они подтверждают, что три темы для общения продуктивны, как минимум, это деньги, смерть и секс.
Да.
Что касается теле личной жизни, вот это самое страшное, видимо, потому что самый изощренный суррогат личной жизни. Так называемые темы для обсуждения. Или то, что происходит последние три месяца, может быть, это летний формат какой-то, но все четыре федеральных канала транслируют неимоверное количество ток-шоу.
Да.
Известных вам.
Да.
И вот тема развития ток-шоу, знаете ли, идет по принципу замечательной группы «Рамштайн», которая как-то в одной из своих песен произнесла следующее. «Можно ли мне посмотреть на тебя в отрыве от твоего телевидения?» Can we see how you make decisions without your television?
Да.
Let me see you stripped. Дай посмотреть мне на тебя, ногую. Вот мне кажется, что большинство людей, которые за 50 лет, а тем более женщины, а тем более со средним образованием, они как-то себя находят в этом.
Интересно. Спасибо вам огромное. Я не успел записать за вами название этой прекрасной песни, поэтому, что сказать, у меня ее нет. Вот знаешь, он как быстро сказал все, а я ничего не успел. Что сделать? Ну, хорошо. Давай дадим что-нибудь хотя бы из Рамштайна. Что-нибудь. Ну, чуть-чуть. Сейчас.
Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein.
Мне кажется, я в какой-то прежней жизни был немцем. какой-то совсем ближе. В древней жизни, в какой-то совсем старой жизни, может быть, тысячу лет назад, в каком-то из моих перерождений, я был немцем, потому что меня что-то вдруг вздрагивает. Я чувствую костями, каким-то костным мозгом, что эта песня моя. Понимаешь, когда я слушаю Рамштайн? И я думаю, наверное, это значит, что я был каким-нибудь германцем, диким, нечесанным, такой, какая-то мерзость, какая-то загрызшая зубами римского легионера.
Das Atmen fällt mir, ach, so schwer.
Ну что, надо, ах, за шве. Ах, за шве. Неважно, на какая тебе разница. Ах, за шве, он загрыз этого легионера. Тебе нравится?
Да, да. Мне нравится немецкий язык. Он такой...
Возражаем в женском исполнении совершенно другое. В женском он эротичный. Они такие, так курлыкают, и получше, как курлыкают, очень приятно женщины. У женщин другой немецкий язык. У женщин другой немецкий язык, чтобы ты понимала. Не знаю. А?
Мужчина
не
тоже
знаю, все, я посвящу этому отдельный какой-то фрагмент, не сейчас, можно? Но в какой-то прежней жизни я был немцем, я уже чувствую это по Рамштайну, потому что мне нравится, иначе еще бы нравилось. Ладно, давайте говорить еще со слушателями. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Это Вадим.
Да, Вадим, здравствуйте.
И я очень рад, я слушаю ваше радио, как средство массовой.
Я ужасно тоже рад. Помогает
мне жить.
Да? Спасибо. Но вы понимаете, что это имитация? Вы понимаете, что наше участие в любом принятии решения почти всегда имитация?
Прошу прощения, Сергей, у вас плохо.
Плохо слышно и у вас. Вы знаете, у нас часть звонков почему-то проходит с шипением. Но не все. Некоторые очень хорошо, а некоторые вот плоховато. Значит, на самом деле я просто хочу сказать, что это имитация. Скажите, пожалуйста, а где мы по-настоящему принимаем решение? Где наше решение настоящее?
Когда пилот, например, сажает самолет. Я вот что думала, нет. Когда? Вот, действительно.
Вот когда ты принимаешь решение? Когда? Вот когда? Вот наша жизнь полна переживаний. Сейчас можно я точку поставлю? Значит, наша жизнь полна переживаний, постоянных и обсуждений с женами, с друзьями и так далее, и так далее. По ряду вопросов. Там, удастся ли Волочковой сесть на шпагат, не ударившись лобком об камень на Мальдивах, например, это, ну, тема, там, сказать, там, у Малаховой Корчевникова, она, мне кажется, нет?
Да.
Вот, и, значит, а вторая тема, ну, как там Путин, значит, справляется, выруливает, вот это третий, значит, такой вариант. Угу. На самом деле, и те, и другие идиоты. Потому что ни те, ни другие вообще никакого участия ни в каких решениях.
Понятно, да.
Ровно ноль. Ровно ноль их причастность к любым решениям. Ноль, ноль, да. Ноль, ноль. Значит, теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а где именно человек принимает решение?
Ну, вот,
принимает,
на работе у себя.
Например, почистить сегодня зубы или нет?
Например. Нет, это автоматические решения. Автоматически. А есть вот сфера... как бы работы профессиональные для женщин, допустим, которые дома сидят с детьми, это дети.
Там везде протоколы. Везде протоколы. Что же, и у женщин протоколы. Дай парацетамол. Все, и все. Что такое? Дай парацетамол.
Вещи,
алло, здравствуйте. Ты... Никаких решений ты не принимаешь.
Да. Да. Я знаю, кто виноват по поломке связи. Это укропы вообще виноваты.
Да, они укропы виноваты. В чем виноваты? Подождите, мы сейчас говорим о том, где вы лично принимаете решение. Вы, наверное, не слушаете. Может быть, вы как-то про нас прочитали где-то в газете пятилетней давности и подключились. Видите, как удобно. Но надо слушать все-таки эфир. Да, здравствуйте.
Да. Ну, знаете как, я на работе принимаю решение, знаете, когда сам принимаю, когда буду прийти начальству.
Да.
Когда решение, возможно, несколько вариантов. И настоятельно начальство требует выбрать такое... Но я знаю, что совершенно точно это неправильно, другое. Вот вопреки, когда я принимаю, это совершенно точно один я принимаю.
Но вы точно понимаете, что вы должны прийти к успеху или получите по шапке?
Ну да, соответственно, как.
Да. А когда вы приходите к успеху, вопреки начальству, вас премируют?
Да нет, нет. Вопрос в том, что когда получишь по шапке, когда принял решение, которое начальство посоветовало, думаешь, что полный дебил вообще.
Да, но вы согласны с тем, что мы имитируем жизнь в сущности, имитируем принятие решений? Почти, почти во всем. Ну, подождите, но мы полностью...
Если, конечно, решение какое-то, оно там, или одно, или коллегиальное, то понятно, что это не решение.
Нет, я просто... Я думаю, что какие решения принял я сегодня. Вот я никаких решений не принял.
Ну да, да, нет. Я имею в виду, что он ставит решение, там 2-3 в неделю происходит.
Да?
Может быть, в месяц.
А у кого-то в жизнь.
У кого, смотри, какая работа там, кто-то же решает.
А у кого-то в жизнь, понимаете? Вот, Настя, вот я просыпаюсь. Я же действую согласно паттернам, Настя.
Конечно, все мы действуем, но есть же какой-то
или обусловлен, или обусловлено, или обусловлен законами существования на этой планете. Ну, например, там климат, я должен надеть куртку. Я надеваю куртку, если у меня там выбор, я могу идти с зонтом, а могу надеть кепку с большим козырьком, вот эту бейсболку свою. Значит, и у меня бейсболка, она у меня типа как зонт. Ну, да. У меня весь выбор, но это же не решение мужчины. Зачем жить, если твое решение это зонт или кепка? Это ну, зачем жить? Страшного. Для этого не надо жить, понятно? Ну,
есть, да?
Хорошо,
зоны.
я надел куртку, думаю, плечи промокнут, плевать мне на плечи, значит, хорошо. И я надел бейсболку, я поперся. А, отлично. А какие решения я принял? Какие решения я принял, Настя? Нет, ноль. Решений ноль. Я заварил чай так же, как я делал всегда. Это же ничего нового не сделал, правильно? Я ничего не сделал, но, знаешь, а ты какие решения? Какие решения приняла ты?
Я, например, вот тут выбирала кружки детям, с ними советовалась. Если бы я им не сказала, например, что можно пойти в музыкальную школу, они бы, например, туда никогда бы не пошли.
Какие кружки привели тебя к твоему сегодняшнему жизненному выбору? Можно я тебя спрошу? Вот тебе мама выбирала кружки.
Ну, я, да, выбирала.
Какие из них привели тебя, какие из них были судьбоносные?
Ну, в совокупности это все в итоге привело. В итоге,
неправда, меня конечно. Отдали, меня настоятельно затолкали в, я благодарен, кстати, в радиолюбителей, в кружок радиолюбителей.
Мы были в кружке
радиолюбителей. Да, я был в кружке радиолюбителей, где я добывал магний и марганец, чтобы взрывать бомбочки. Да, магний и марганец у нас там были. Причем магниевые были прям вот такие железки, можно было наточить много магния напильником. И потом хреначить под окнами у соседей. Значит, потом я был еще в большой секции долго довольно, по волейболу. И откуда я знаю, где там, какой номер, на шестом номере, на пятом номере, все знаю.
Вот видите.
Вот видишь, нет, какое из этих решений было судьбоносным? Я тебя спрашиваю десятый раз. Нет, ноль, я не волейболист. Нахрен не нужен мне волейбол. На пляже я не играю в волейбол. Ни во дворе я не играю в волейбол. В гробу я видал волейбол. Мне нравится только Гамова и Заденцова. Больше никто. Все, точка, дальше. Какие решения были судьбоносны? Я не взрываю больше магний с марганцем. Нахрен не нужно мне. Все. Я занимался боксом в 15 лет. Какое это решение? Какое это влияние оказало на мою жизнь? Какое? Ноль. Никакого. Понятно?
По отдельности ничто не может
Настя,
оказать влияние.
Ни одно из твоих решений относительно твоих детей не окажет никакого влияния на них. Никакого. Ноль. Настя, мы живем, принимая одно-два решения в жизнь. В жизнь, а не в неделю.
Жениться, не жениться?
Да и это пофиг, если честно. Потому что от толку-то?
Толку никакого.
Ну.
Конечно.
Настя, мы живем, мы просто вообще не живем, Настя.
Ничего страшного.
В движении.
Не надо терять бодрость.
Подъем в движении.
Не повод для расстройства, Сергей.
Да?
Совершенно,
да?
Абсолютно не вижу.
Ладно, Якиманка плохая, Полянка плохая, причем в разных направлениях. Лубянка ужасная, вот это вот все, что Лубянский проезд от Солянки сюда вверх, по-прежнему абсолютно кощунственно ужасная. Вокруг метро Семеновская ничего не едет насмерть. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Десять часов шесть минут, среда, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, великая наша, замечательная. Что? Ну дай тебя встряхну хоть как-то. Хочется тебя встряхнуть, то ли за плечи потрясти, то ли еще что-нибудь. Понимаешь, ну что, дай подскажу тебе. Во, слушай, про разоблачение коррупции. Мне Александр Фельдман прекрасно прислал выдержку из Мэнши. Не из Мэнши, а из суждения Конфуция. Мэн Ши сделал Ян Фу уголовным чиновником, и тот обратился за советом к Цзэн Цзы, который сказал ему следующее. Сейчас идет совет, кавычки открываются. Слушай внимательно. Правительство утратило истинный путь. Народ давно отшатнулся от него. Если ты констатируешь факт преступления, то пожалей преступника, а не восхищайся своим умом. Вот это Навальному бы надо.
Пожалей преступника.
А не восхищайся своим умом.
Да. И?
Все, на этом заканчивается.
Все?
Кавычки, а где, кавычки мамочка, закрываются. Дальше курс
доллара. А уголовочку шьем или нет?
Нет, как это?
Или что? Пожалеть просто, сказать, видите,
58, 82.
Как ты, это как с проституткой, да? Ну, а как ты пришел 58, к такой жизни?
Да, как ты дошла, да, дочка, как ты дошла до жизни такой?
Да.
58-82. 58-82, это о чем говорит, что ты не помнишь, как
доллар
было в понедельник.
Доллар просыпается.
Ты не помнишь, как было. Сегодня среда, ты не помнишь, что было в понедельник.
Как-то не помню.
Сколько было? 58, ну, сколько?
Было,
48,
58,
по-моему. Типа 48. 58-48, да? Где-то так. 70-36 этот самый, по евро. 51-96 подопустилась нефтица. Подопустилась кормилица. Да, была 52.02, была 52.20, вот так, сейчас 51.96. И 1.19.61 доллар отбодал все-таки фигуру. Видишь, стоял на 1.20.26 вчера, а сейчас 1.19.61. Ну и хорошо. Значит, я не ждал на 1.25. Вот честное слово, угу. Вот нашлись сразу, вот это вот мне нравится, вот эта вот контора, называется «Эксперты».
Да.
Такое впечатление... что кто-то дал по жопе петуху, и куры за ним бегут и клокочут. Квохчут, по-украински квохчут. Как это будет? Кудахчут, по-русски кудахчут. Квох-квох-квох-квох-квох. Кудах-кудах-кудах. Понимаешь? Все увидели 1.20. Сегодня все газеты да. заполнены. Ну, ребята, ждем 1.22, 1.25.
Угу.
Можно Сережу спросить? Спросите Сережу.
Да.
Спроси.
Дядя Сережа, а что нам ждать?
Не говорит дядя Сережа, ты что мне, дочка, что ли?
Почему дочка?
Ты бабуля мне. Говори.
Сережа, что нам ждать?
Скажу тебе так, мать. До Нового года будем гулять до 1.15-1.20.
Что вы говорите?
В главной паре, конечно. И до 1.25, идиоты. Дальше земля натолкнется на небесную ось. И все кончится. Значит, слушай меня. До Нового года будем гулять вот здесь. 1.15, 1.20, 1.15, 1.20. Где-то здесь будем гулять. Потому что ФРС в сентябре, правильно?
Да.
Ждем там, что они сделают и так далее. Если, ну, я думаю, вот 1.15, 1.20
что
вот здесь.
Что ты, Сережа, скажешь за биткоины?
За биткоины, Сережа, не...
А вы знаете, что Сбербанк принимает теперь участие? Вот сейчас идет конференция.
В блокчейне, как таковом. Извините, не в биткоине.
Можно уточнить. Хранение и обмен.
Значит, Сбербанк, это лапутанские ученые, которые сидят и, значит...
Они приезжают, кстати, на Поклонную гору. Вы знаете, у них там офис, вот эти вот красивые дома, которые поставлены вдоль железнодорожных,
а на самом деле Сбер. Они переезжают поближе к Лужкам, к Анексимбанку, туда вот к этому, к Лужке, знаешь, Лужке? Ну что, да, Аносина, не знаешь,
Анексимбанк, это что-то из прошлого.
Послушай меня, значит, есть Баловская слобода, едешь на развязку, там заправка Лукойла, потом едешь мимо Княжьего озера, там много людей, не буду называть фамилии, значит, потом едешь в Аносино, и там они заседают все в Аносине. А я там покупаю конское говно.
Практически Аношкино.
Я посылаю туда своего садовника покупать конское говно. Помет называется. Для своих яблок. Для яблони. У них. Они там блокчейнами занимаются, но гадят. Пока делают блокчейн, сидят гадят. А я это покупаю, кладу под яблони. И потом хожу хрум-хрум. И все. Хрум-хрум. И все. Да. Понимаешь? Там у них есть лошади. То ли прокуратура там содержит лошадей, то ли Греф. То ли вместе они там содержат лошадей. Может статься, что у них единое стадо. Понимаешь?
Да.
Но они продают, да. помет.
Да.
И по 150 рублей за мешочек можно купить. Поэтому я Сбербанк знаю со своей стороны. Как муха клозетная, понимаешь? Я знаю со своей стороны.
Да.
Да, так послушай меня. Сбербанк, мне показалось, то, что мне ты сейчас рассказываешь, интересно. Но мне показалось интересное в этой статье про блокчейн и Сбербанк.
Сегодняшняя в «Независимой газете».
Абсолютно верно. Да. Да, ты думаешь, я дурак, я прочитал тоже. Так вот, они, во-первых, в Татарстане, не надо просто ля-ля, ты сейчас говоришь, они сегодня сидят, они в Татарстане сидят. Татарстане.
Да.
Да, да. На Великой Русской реке.
А разве это меняет суть дела?
Это меняет суть дела, потому что ты сейчас сказала про Поклонную гору.
Я сказала, что они переезжают в офис у них, они арендуют там офис. Это просто
я тебя поймал за язык, вот и все. Значит, они сидят в Татарстане. Да. И то, что мне показалось интересным, что они собираются заводить счета роботам.
Да.
Счета роботам. Они считают, что в ближайшее время они будут открывать счета роботам. И они к этому готовятся. Молодцы. Эти лапутанские ученые.
А мы к чему готовимся?
Мы готовимся к окончательной жопе. А они готовятся заводить счета роботам. Значит, он говорит, он правильно говорит, между прочим. Этот парень, Наэм, у него фамилия, я сейчас не помню.
Открыть
найди,
статью.
найди, просто скажи, потому что он умный. Он сказал следующее. Он говорит, например, машина Тесла.
Да.
У машины Т, она работает роботом, таксистом. Машина Тесла, робот-таксист.
Да.
У нее же должен быть собственный счет, собственный расчет.
Уровень холестерина в крови.
Абсолютно верно. И значит, она, машина Тесла, должна завести аккаунт в Сбербанке. И она будет работать. У нее будет приход, расход, там, скажем, что-то там, налог тудым-сюдым, понимаешь? Взятки.
Конференция называется «Блокчейн, двоеточие, новая нефть России».
Новая нефть России. Никакой России не России, но не важно.
Мартынов Владислав.
Мартынов, он умнейший человек.
Он модератор пленарного заседания, член наблюдательного совета СРЭУМ.
Мне хватило двух строк, чтобы понять, что он умнейший человек. Как только он сказал, что он заведет в Сбербанке счета калифорнийским Теслам, для того, чтобы они в качестве роботов содержали счета в Сбербанке, вот как только он это сказал, я понял.
Что это же гениальная идея, почему мне не пришло в голову? Да,
умнейший
подумали,
человек.
Как я раньше не догадался.
Да, конечно. На этой планете у людей есть какие-то спецификации, я хочу сказать. И вот это то, что пишут, что россияне останутся без импортных духов, меня немножко пугает. Минпромторг анонсировал импортозамещение косметики. Минпромторг прорабатывает возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. Работу планируется начать... Ты с чем, коровьим говном, что ли, намазываться будем? Чем мы будем заниматься теперь? Я не понимаю.
Ну, будем выращивать лаванду, как во Франции пытаться там...
Ты знаешь, Мамуилы, я сейчас не шутку сказал. Мамуилы — племя, которое я люблю, среди которых я жил, которых я пытался растлить. Мамуилы, ты знаешь их.
Ну, знаю, там у них треугольные сиськи.
Треугольные сиськи, ага, да. Такие торчащие, очень смешные. Да, а откуда ты знаешь?
Да в интернете видела, Сергей, в интернете.
Спасибо. Оттуда практически. Спасибо, треугольные сиськи, абсолютно верно. Конусообразные, вернее. Да. Не треугольные, а конусообразные. Да. Хорошо, слушай, значит, это самое, мамуилы используют коровий навоз, потому что они его размачивают. В моче вождя, я думаю. А может, в воде, не знаю. Это вот тут я не знаю. Секрет утрачен. Может быть, в моче вождя. И они вот этой кашицей, которая получается. Да. Кашицей, которая получается из коровьего навоза, смоченной.
Да, вы же знаете, что это одно и то же соединение с запахом цветов, какашки.
Я не знаю. Они его втирают в волосы.
Да, но это же духи есть.
Втирают в волосы. Нет, совершенно другая цель. Чтобы вши не могли жить.
И приятный запах.
Вши, потому что не могут они. Потому что они делают такую корку из коровьего навоза. Корочку делают такую. И вошь там не может она никак...
Отличный анекдот про одну блоху в интимном месте, которая не может работать.
А почему?
В трусах у Иванова, потому что все время оказывается на усах у Петрова. Извините. Приходит продаустраиваться, говорит, не могу. Переведите меня на другое место. Но это дурацкий анекдот, если не сочтите.
Аннушка докатилась до анекдотов. Так вот, слушай. Значит, Минпромторг хочет, чтобы мы делали здесь духи и кремы.
Да.
А их не может здесь быть и не будет.
Да это не сложно, потому что я вам клянусь, вот вы нюхали цветы когда-нибудь? Вот вы химию же учили на 5, вы же отличник в школе были.
По химии у меня 5? Я один из немногих предметов, которому 5, я его не знаю.
Вот. Я его не знаю, но у меня 5. А я помню 5, да. Немного, чуть-чуть. Давай. И там меня то, что потрясло на всю жизнь,
я знаю мультивалентность. Мультивалентность — это разновидность проституции.
И амбивалентность.
Да. Нет, вот. Мультивалентность. Вот, амбивалентность — это адюльтер. А мультивалентность — проституция.
Да.
Это разные вещи.
Формула, соединение, которое делает так, что мы чувствуем запах цветов, ну, обобщенный условный запах, цветочный, это та же самая формула, если ее поместить на кубический там, миллиметр там, этих соединений вместо одного десяток, то получится запах какашки. Одно и то же соединение. Меня это так потрясло на всю жизнь, что я вот до вас теперь доношу это знание. Может быть, химики сейчас позвонят и
Я когда-то присматривал имение, хотел купить во Франции. Дом. Ну, я был богат, я был на телевидении работал. И хотел купить во Франции. Еще не понимал, что я буду потом без телевидения, и, соответственно, денег не будет ничего. Значит, и это самое. Вот это ГРАС. Вот я же смотрю, где я смотрел имение. Прекрасное, кстати говоря, у меня имение. 2 гектара пытались мне продать. И я думаю, может быть, я пытаюсь удостовериться, я сейчас смотрю, представь себе Яндекс. Софианаполис, по-моему, называлась. Софианаполис.
София Антиполис.
Анаполис? Нет. Антиполис? Не знаю. Мы ехали из Антиба. Мы поднимались ГРАС. Вот сюда ГРАС. Сан-Жозеф. И вот здесь вот где-то я пытался купить...
Антиполис. Есть Антиполис? Такое место. Антиполис? София, Антиполис.
Может быть.
Как раз рядом с ним.
Так вот, слушай. Да, как раз рядом с ним. Так вот там делаются... Да, София, Антиполис. Антиполи.
Видите, какая я образованная.
Антиполи. София, Антиполис. Так там делаются все духи всего мира. А все, что делается не там, дерьмо собачье. Понятно? Все духи, вот это ГРАС, София Антиполис, Антиполи, это и есть духи всей планеты Земля, понятно, да? Все остальное чистая дрянь. Поэтому, когда наши сейчас начнут что-то заменять, у них получится все равно одеколон-то, тройной одеколон. Ничего другого не получится. Я бы тебе нашел место, где я чуть не купил 2 гектара в свое время. Между прочим, дурак. Ребята уезжали в Канаду, продавали за миллион быстро 2 гектара. Потом я приехал к этому Жаку. Я говорю: Жак, ну что, как? Он говорит: ушли ваши 2 гектара. Той же осенью и ушли. Той же осенью уж... Нет, нет, врешь, не уйдешь. Через 2 года. Он говорит: ушли за 6. За 6. Надо было, говорит, брать. Потом бы... Ну, там росла потом цена. Понимаешь? Вот так мне не повезло. Ну, я лошара же, господи, поэтому я и бедный. Понимаешь? Все, поехали дальше. Хватит уже лаяться. Люди ищут Мамуил непрерывно, теперь хотят на треугольные сиськи посмотреть и смотрят в Яндексе. Там есть H в ряде вариантов. То есть есть мам, потом H Уила. Я не буду произносить. Она не читается, к тому же. Есть Сейдж, написание. Есть разные написания. Понимаете, посмотрите, поищите все-таки. Есть, и это не единственное. С H, вот, которое я сейчас вам сказал, это не единственное. Есть еще парочка разных написаний. Этот народ проживает на юге Анголы, от Лубанга. Скажите, это знаменитый народ. Очень знаменитый. Они были, несмотря на то, что банту, не готентоты, они были кочевниками. И в качестве кочевников они придумали очень правильный способ варить бульон, мясо варить.
Как же?
Кидая раскаленные камни в кожаный мешок.
Знаешь, так это же древний способ, это не они придумали, а это...
Ну вот они-то и придумали, кроме того, что они мажут волосы женщины коровьим навозом, мажут от вшей, кроме этого, у них треугольные сиськи действительно торчат вперед, вот, потом, когда она рожает первого ребенка, она их перетягивает ремнями, эти сиськи, они становятся опять треугольными, но уже лежачими на этом самом, лежачими, прижатыми, они их приматывают бинтами. Этими ремнями кожаными. Ну вот, слышишь? Ну, а еще они придумали варить мясо в кожаный курдюк, наливают воды.
Да.
И стоят у костра, и раскаленные камни в костре греют, и их кидают в мешок.
Ну да, но это же еще у Дервилье было описано.
И вытаскивают оттуда палками опять.
Да.
Ну, никогда не промахнешься, что каменное мясо вытаскивают оттуда, и новый кидают камень.
Да.
И новый кидают камень. И доводят до того, что температура повышается примерно как у нас в кулере на кухне, до 60 градусов.
Вы пробовали когда-нибудь?
И это мясо считается уже вареным. Потому что если свыше 42, то белок заваривается, створоживается, и это мясо считается вареным. Надо помельче просто порезать.
Но белок быстро, конечно,
сворачивается. 42 он сворачивается. Конечно. 42 на 43.
Вы ели такое мясо?
Какое мясо?
Вот такое.
У Мамуил?
С камнями.
Нет.
Нет? Жаль.
Нет. Я пытался их соблазнить и растлить. Путем дарения шоколадок и изюма.
Но они оказались не так просты.
Они не так просты. Там надо сразу к вождю идти покупать и так далее. То это целая церемония, мать. Я пошел, потом подумал, да ну его нафиг. Лучше с нашими проще. Слушай, 23-летняя иркутянка заказала убийство матери и отчима, чтобы завладеть квартирой. Это так вам пример заурядной скрепы. Такая скрепа и все. Ей 23 года. Она решила, что мать зажилась, потому что матери уже целых 50. Ну, хрена. 50, ну, можете представить? Старуха. Да. Старуха-мать зажилась. Она взяла ее, заказала за 200 тысяч. Просто какие-то вещи, которые когда мы узнаем, просто мы знаем, сколько что стоит. 50-летнюю мать грохнуть 200 тысяч в Иркутске.
А не одну же мать, там еще кто-то вроде
помешался. Это вообще не в счет, потому что это ее сожитель.
Ну, его тоже надо
55
было.
Лет, а 50 сколько, не, жалко, жив, сколько не живут. 55 лет уже, это старое барахло, Господи помилуй, смотреть не на что. Понимаешь? Его она тоже заказала, а та за бесплатно. Это, говорит, мать, говорит, за 200, а этого сколько? Он, да бесплатно абсолютно. Вот, значит, но нет, а этот убийца оказался жадный и пошел к полиции, продал дело. Феминистки окропили менструальной кровью портрет Николая II во имя Матильды. Ты слышала об этом?
Во имя Поклонской, нет.
Во имя Поклонской?
Мне кажется. Но если бы вообще не феномен Поклонской, никто бы, наверное, даже бы не вспоминал про Николая II.
Краснодарские феминистки. Я читаю по тексту, простите. Краснодарские. А что ты думаешь? Они же хохлушки, бесстыжие.
Казаки рядом.
Бесстыжие хохлушки. Краснодар. Ну, так слушай меня. Краснодарские феминистки окропили менструальной кровью. Откуда мы знаем, что она менструальная?
Это приходится доверяться просто их словам. Никак.
Ну, я не знаю. А как ее отличишь? Она отличается? Цветом чем?
Кровь одна.
Там должны быть сгустки какие-то, нет? Ну, как определить, что она менструальная?
Не знаю, но, наверное, какие-то есть способы. Анализ какой-то, может быть.
Значит, портрет императора Николая II. И возложили его, портрет, окропленный менструальной кровью, к памятнику Екатерины II. А это в чем тут смысл? А при чем тут Екатерина II?
Ну, она же тоже женщина. В этом, наверное, смысле. Ну, наверное, я так думаю. Не знаю. Сложно сказать. Она же даже ему не бабушка, нет?
Нет. Нет, подожди, ну там какая-то... Подожди. Ну, нет, там есть какая-то преемственность.
Не, ну как, наследник единственный Екатерины был убит, сын ее, Павел. Да, и все.
Ну, почему же Александр I говорил, будет как при бабушке? Значит, он тоже ее... Будет как при бабушке, он говорил.
Сейчас быстренько провентилировать.
Конечно, нет. Ну, ладно, хорошо. Значит, нет, в каком-то менструальном смысле она была... предшествовала Николаю II, так или иначе. Видеозапись акции опубликована на видеохостинге. Активистки таким образом отреагировали на скандал вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В ролике демонстрировался видеозапись акции «Бессмертный полк», в котором приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская. То есть они в диалоге с
Поклонской. А Поклонская что, с Николаем шла в «Бессмертный полк»?
Да, она шла, да, абсолютно верно. Она шла с Николаем, как с героем Великой Отечественной войны. Под командованием Жукова Николай брал Берлин. Что-то не знала об этом. Парламентария, активно выступающая против Матильды, пришла на акцию с портретом Николая. Дальше, текст. Этих женщин, менструирующих.
Да.
«Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого». Это цитата. Простите, я цитата, это не я говорю, а это они так говорят. Значит, и это Лента.ру. Я просто адресую вас к источнику. На случай судебных исков. Цитата. Кавычки открываются. «Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь жертв. Это кровь свободных женщин, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата». Вечный плод. Тела отторгают.
Свободные тела.
Я пытаюсь понять этот текст. То есть в них, в краснодарских свободных женщинах...
Текст художественный.
Нет. Он научный. Это глубоко научный текст. Подожди меня. Значит, внутри краснодарских свободных женщин есть плод.
Нет. плод да, – это царь.
Иди сюда, читай по тексту. Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого, точка.
Да.
Но это не кровь жертв, точка.
Да.
Это кровь свободных женщин,
да.
То, запятая, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата.
Да, увечный плод российского патриархата – это слушай, Николай.
Абсолютно. Что? Зачем?
Да.
Существует российский патриархат. Существует российский патриархат.
Существовал когда-то, да.
Существует и сегодня.
Да?
Да, ну он же, как же. Их тела существуют сегодня.
И да, тебя, их тела, да.
Пытаюсь тебя вернуть в лоно науки.
А патриархат нет.
Нет. Их тела существуют сегодня?
Да.
Да. Значит, их тела были, понесли, их тела понесли, были оплодотворены.
Нет, ну, этого нет, из текста этого не следует.
Это точно следует, наоборот, если плод отторгается, них... значит, сначала их трахнули.
Нет, у них ничего не отторгается, у них месячные, наоборот, их никто...
Ты не хочешь прочитать текст? Зачем же ты споришь с текстом?
Ну ладно, текст. Не буду больше.
Наши тела свободных женщин отторгают увечный плод российского патриархата. Отторгают плод, то есть они понесли, они забеременели российским патриархатом. И исторгли его из себя. Ну, отторгли пускай, плод. Да. У них пусть выкидыш. Так. И, значит, перед этим патриархат трахнул. Правильно я говорю или нет? А кто это был?
Ну, да. Тогда не это не менструальная не кровь.
Фемини... Менструальная, тем не менее.
Ну, они написали, выкидыш что... Выкидыш — это не месячные.
Ну, хорошо. Феминистки уличили Поклонскую в дискредитации женщин. Мы все Матильды. Дальше идет опять цитата. Мы все Матильды.
Жесуи Матильда.
Жесуи да? Матильда.
Матильда.
Je suis Matilda.
Ой, как некрасиво звучит Матильда с таким ударением.
А да? Может, там и не Матильда, может, там и не Матильда. Может, там и не Матильда. Может, там и не Матильда, может, там Матильда. Слушайте, ты знаешь, как будет Маврикий по-французски?
Морик?
Нет.
А что?
Маврикий.
Как?
Морис.
А Морис?
Морис.
Морис.
Да, да. Теперь скажи, Маврикий, скажи, Маврикий.
Маврикий.
Маврикий! Теперь скажи, Морис.
Морис.
Морис. Видишь разницу?
Вот так.
Поэтому
сказать,
Матильда,
я когда слышу Морис, самое. Мне хочется сказать Терез все время.
Морис. А по-русски Маврикий. Ну, ужасно. Нет все-таки никакой элегантности, да? Никакой элегантности. Ну, слушай, мы все Матильды. Мы оскорбляем вас, мы запугиваем вас, мы совращаем вас, мы нимфы, мы амазонки, мы весталки, мы ангелы и дьяволицы, мы дочери луны и воительницы... Конечно, чего воительница? Я не дочитал. Воительницы ночи, мы женщины, а значит, мы уже победили, отметили активистки. Чем ответит Поклонская? Теперь Поклонская...
Страшно себе представить.
Я бы сказал, если уж мы вспомнили в этой программе Брежнева, то на 24-м съезде Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев справедливо сказал слово «за китайской
стороной».
Вот теперь я хочу сказать слово «за мадам Поклонской». Скажу я по-брежневски. Вот чем ответит депутат Поклонская на эту выходку, я бы даже сказал, на этот выпад? Подъем. Че, работаем, что ли?
Да.
Ну, давай. Уровень ксенофобии в России постепенно снижается. Я хочу тебе сказать, что, в принципе, я вспоминаю на протяжении своей исторически, может быть, и краткой жизни, что враг постоянно меняется.
Ну, да?
Да.
Вот сколько раз сменился за вашу
практику? Все равно какие-то были враги. Вот когда читаешь, допустим, ну, есть литература сейчас, если ты позволишь, да? Значит, все-таки, когда читаешь литературу там Серебряного века, там встречаются персонажи, такие черносотенцы. И вот Черная сотня, кого не любит Черная сотня в начале 20 века? Ну, это уже, так сказать, там почти 120 лет назад. Да? Кого они не любят? Сицилисты, скубенты, армяшки, значит, ну вот у них перечисление идет у Черной сотни. То есть там кто? Армяне, поляки, евреи у них. Армяне, поляки, евреи. Перечисление. В литературе. Я готов представить цитату, если понадобится. Значит, но тем не менее вот это, да. А потом вдруг что-то забывается, потом вдруг что-то всплывает, потом вдруг меняется. Я очень хорошо помню наши опросы с тобою в 2009 году, когда мы пытались узнать об уровне антисимпатии, например, к кавказцам и полицейским.
Да.
И вот кавказцы выигрывали у полицейских антисимпатии. Именно антисимпатии. Хотя полицейские проигрывали вообще всем. То есть полицейские были самые антисимпатичные, антипатичные. Самые антипатичные были полицейские. Но они все-таки кавказцы их били по антипатии. Вот, и так далее. А сейчас все это забыто, как бы странно, и все это удивительно, и как бы... Сейчас ты говоришь, говорю, а почему? А с чего это вдруг? Понимаешь? И так далее. Социологи заявляют о снижении уровня ксенофобии среди россиян. Их отношение к приезжим стало более терпимым, хотя остается холодным. Граждан страны, как оказалось, больше раздражает политика властей в отношении трудовых мигрантов, а не вера или национальность последних. То есть...
раздражает. А в чем политика властей у нас и так, что они ограничены,
что их вовсе пускают, что их вовсе пускают. Вот, значит, ООН отмечает одновременно сейчас, что российские взгляды стали широко распространены среди российских политиков и правоохранителей. Тем не менее, по опросам, значит, Россия для русских поддерживает только 10% опрошенных. Только 10%. Понимаешь? 30% негативно относятся к этой формулировке, приравнивая ее к фашизму. Такое же количество считает, что эту идею было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах. То есть Россия немножко для русских. Или Россия ограничена для почти русских. Ограничена для в какой-то степени русских. Ну и так далее, и так далее. Уроженцы Таджикистана, Киргизии и Узбекистана вызывают раздражение у 13% респондентов. Боятся их всего 2%. Понимаешь? То есть люди вообще меняются. А почему? Скажи, пожалуйста, а почему сейчас меньше ксенофобии? Почему?
Ну, просто невозможно постоянно ненавидеть одно и то же. Вот да, именно. Смещается акцент просто, да. Внимание. Потом
кого мы сейчас больше? Давайте обсудим объекты ненависти. На нашей жизни, вот здесь, совсем за небольшое время, мы ненавидим все время разных людей. Причем ненавидим интенсивно, как в последний раз. Но оказывается потом, что уже не ненавидим, а уже следующих ненавидим. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, снижение этих показателей связано с введением уголовных статей 280 и 282.
Да. А именно, что нельзя возбуждать ненависть.
Да, поэтому мы сейчас только возбуждаемся, только на кухне. А так раньше это было в интернете, публично. Я сам писал какие-нибудь там, условно, пометки. Но сейчас это стало опасно и могут, так сказать, запечатать надолго. Да. Люди, как, поверьте, как вот они относились, ничего не изменилось.
Спасибо. Давайте тогда проголосуем. У меня есть предложение. Вот в соответствии с вашим высказыванием. Я попробую... секундочку, вот у меня телефонное голосование. И мы просто попробуем с вами уточнить. Ксенофобские настроения в российском обществе падают, снижаются. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Они по-прежнему сильны и нисколько не меньше. А ксенофобские настроения падают, снижаются, уходят. Да, 134, 21, 35. Нет, они на той же силы, просто люди боятся, уголовных статей. Но на самом деле чувства их остались прежними. 134, 21, 36. Чувства остались прежними. 134, 21, 36. Вы знаете, очень много людей, я обращаюсь к нашему слушателю, который прежде звонил, вот только что сейчас звонил. Вы знаете, очень много людей разделяют вашу позицию. Вашу позицию разделяют сейчас 92%. Это очень много. Очень много. 7 на 93 сейчас. 7 на 93. И если позволите, у меня уже 250, почти 300 человек. У меня огромное количество позвонивших. Да, если хотите, я просто уже остановлю, потому что у меня ничего не меняется. У меня звонят сотни людей. Спасибо, все, я останавливаю. Спасибо. Я останавливаю. Ну почему? Машина не останавливается. Я тыкаю в нее, можно каблуком бить. Нет, все, она останавливается, да? Нет, она продолжает считать, гадюка. Ну что ты будешь делать? А, вот все. Остановить. Хорошо. 7 на 93, несмотря на то, что у нас уже там накопилось более 300 звонков. Значит, 7% считают, что ксенофобские настроения падают, 93%, что они остались на том же самом уровне, просто меньше высказываются в связи с уголовными статьями. Но чувства ровно те же самые. 93%. Вот тебе и социология. Понимаешь?
Но однажды количество перейдет же в качество. Или вот нет. В советское время же не было ее. Сколько поколений сменилось? Я не помню, чтобы, когда я маленькая была, там были какие-то другие, может быть, настроения в центральной части России по поводу врагов внутренних.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, ну. Сергей.
Да, здравствуйте,
Анастасия.
Да. Да.
Это Бориска. Я являюсь представителем нетитульной нации нашей страны. Более того, я из южного региона.
Да.
Я живу в Москве уже больше 26 лет. Из своих 30.
Да.
И абсолютно согласен с предыдущим оратором,
да.
Что отношение, оно скорее поменялось из неприязни, ненависти, из в неприязнь, боязнь. Я бы это вот так вот описал. Потому что средства массовой информации усиленно муссируют такую парадигму злых захватчиков. В то же самое время нет выплеска для коренного населения, потому что ограничили опять же, этими статьями 280 и 282. И я боюсь, что все-таки в конце концов пружина да выстрелит.
Я не знаю, может, она отстоится, заржавеет как-то.
Ну, вряд ли. Не-не-не-не-не-не-не. Я все-таки здесь родился, выстрелит. Я прекрасно знаю местных людей, не только местных, я катаюсь по регионам.
Да. И а вот эта боязнь, она деятельная или просто люди пытаются отгородиться как бы?
Вы знаете, чаще пытаются отгородиться, но я думаю, она в конечном итоге, она, так сказать, перерастет в деятельность. Потому что сколько веревочки не виться, сами знаете прекрасно.
Ну, не знаю, некоторые процессы потом замирают. Ну, вы видите, что мы вот, не знаю, мне кажется, что некоторые процессы ржавеют как-то, а потом уже, ах, пружина уже и не может распрямиться, она приржавеет.
История показывает то, что... Ну, скажем так, представители славянских этносов, так я вот не буду, да,
обращать
внимание, могут долго терпеть, но потом все-таки дают о себе так.
Можно я вам честно скажу? Значит, долго запрягают и никуда не едут, как правило.
Да.
Долго запрягают, а потом долго запрягают. То есть могут долго терпеть, а потом снова или следующие лет 200 терпеть. Уже легенда, что славянские этносы, простите меня, за правду какую-то человеческую. Скажу про человеческую правду. Русский человек долго запрягает, после чего распрягает. После чего опять долго запрягает, после чего опять распрягает. И так далее. И так он делает примерно 650 раз, понятно, да? Запрягает, может, распрягает.
Оно и так, но
да.
Мои знакомые армяне...
Да.
У которых дети растут маленькие, так там вот им тяжело отпускать ребенка, которому 17 лет, мальчика, гулять с друзьями на улице, потому что они боятся, но ограничить его нельзя, ну, то есть он будет вырываться из дома, естественно, идти гулять. Но они боятся, что его в переходе где-нибудь или просто на улице, просто за внешность возьмут и побьют. Этот страх, он есть и сейчас. Вот рядом живущие с нами люди...
Сейчас побьют, а то ведь с ножом могут бросить.
Или там азиатской внешности дети, там и калмыков, и там, например... Ну, просто я по родительской вот вижу это парадигме. На площадке обсуждается этот вопрос.
Я учился в университете дружбы народов, и мне вот Париж показался очень таким мультинародным, мультинациональным. И в том числе, конечно, такая Мекка Европы, современная детская Мекка Европы, это Диснейленд в Париже.
Да.
Детская Мекка, куда привозят детей всех. Там очень много людей было мусульман в Диснейленде, очень много мусульман. Несмотря на то, что это Соединенные Штаты Америки и так далее, понимаешь? Значит, несмотря на то, что мы им приписываем мусульманам, мусульманские мамы, мусульманские папы, ну, в основном мамы все-таки, привозят детей в Диснейленд.
Да.
Сколько детей?
Любоваться на принцесс и Микки Маус.
Любоваться на принцесс и Микки Маус, абсолютно верно. Покупать ушки эти мышиные, ходить с мышиными ушками, все это такое. Вот. Значит, и я это сфотографировал, потому что там были, как мне показалось, ну, там были очень много было мусульман. Они все по-разному одеты, какие-то в бежевые, какие-то в белые накидки, какие-то там в черные накидки и так далее. Разные, очень разные. Да. Очень разные. Но были африканки, мусульманки. Ну, может быть, из Сенегала, не знаю. И такие, они меня настолько трогательно напомнили Африку. Они меня, не Анголу, в Анголе мусульман нет. Ты же знаешь, что там ислам запрещен.
Да.
В Анголе. Он запрещен.
Да.
Как террористическая секта. Значит, в Сенегале, вот здесь вот на этом. И я настолько трогательно, мне все это показалось, настолько нежно, настолько напомнило мне университет дружбы народов, что я сделал снимок этих трех мусульманок в африканских. И уровень ненависти в Фейсбуке и уровень ненависти в Инстаграме, заставил меня эти фотографии снять.
А вы их убрали?
Я их убрал, Мне просто стало стыдно, потому что меня обвинили в расизме и на свете, все на свете. Меня обвинили в намеке расистском и так далее. Вот, поэтому быть иностранцем когда-то в Москве не было страшно. Иностранцем быть где-нибудь совсем уже в Небеддаге было страшно. Потому что в Небеддаге азербайджанцы говорили мне, мы ненавидим черных. Что звучало, согласись, забавно. Это звучало забавно. Ну, неважно. Значит, но в Москве быть черным не было страшно. И не было страшно быть латиноамериканцем, кем хочешь.
Черным, в смысле, негром?
Черным африканцем, да, 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 да.
Но
да.
Сейчас им тоже, может не быть, африканцам страшно. Не так страшно, как людям с внешностью из Средней Азии, мне кажется. Или детям, которые выглядят так, как если бы они, что они с Кавказа все, там, из этого региона. Им страшнее вот этим вот родителям. Ну, я не знаю, я, правда, с родителями африканцев не разговаривала, как они отпускают своих детей там гулять или девочек.
Ну, мне кажется, что африканцы как угроза не воспринимаются. Ну,
конечно, нет.
Как угроза не воспринимается. А вот... Африканцы, быть африканцем в любом случае прикольно, это классно, интересно, забавно, не знаю. Но не ужасно, не опасно, да? Наверное,
а представьте,
нет.
Что у вас такая внешность, что вы лишний раз вечером не выйдете.
А парня,
там...
которого убили в парке Горького.
Да.
Его убили вообще за шляпу.
Ну, мы не знаем. Нет, кстати, сейчас там вот сдался этот Корней, которого, да. Макаров, которого подозревают. И сейчас там прорабатывают разные версии. На самом деле, не совсем понятно, что произошло. Может быть, они были знакомы, может быть, у них были вообще... Ну, это как бы давние враги встретились вот на набережной. И
есть вот сегодня в «Новой газете» публикация, которая говорит о возвращении культа силы в молодежь, в молодежную среду.
Ну, каждую неделю кого-то... Убивают. Уличные драки, убивают, кто-то погибает. Да.
Да. Есть сегодня публикация. Знаешь, мне кажется, что было время, когда мы отшатнулись от насилия.
Да.
Я сейчас не шучу, я абсолютно серьезно. Значит, было время, когда москвичи, отшатнувшись от насилия, отшатнувшись от, как бы относясь к неприязню, к какой-то гопотской такой философии, к гопоте, а москвичи вели себя изумительно. Изумительно толерантно, изумительно приветливо, изумительно тщательно, я бы сказал, тщательно европейски. Это время, вот какой ты задашь временной период? Мне кажется, может быть, с какого-нибудь 2000, там, какого-нибудь 6-го по какой-нибудь 2011-й. Вот я вот включительно.
А после 11-го что?
Ну, после 11-го возникает все равно ощущение какого-то ожесточения, появляется гражданское сопротивление какое-то, появляются угрозы Уралвагонзавода, что мы приедем, всем там рожи набьем, еще что-то. И появляется какое-то ощущение опять силы, ощущение силы, ощущение бейсбольных бит.
Мне кажется, боязнь именно этого и не дала протестам в тот момент развернуться, именно потому что не хотелось избежать. Именно насилие. Именно поэтому все это боялись.
В любом случае, вот эта эпоха Москвы Европы, Москвы Европейской, эта эпоха краткая, пятилетняя, она была. Я ее помню. Приветливость, предупредительность, товарищество, мигание спасибо, если тебя пропускают, которое сейчас уже не встретишь, или встретишь крайне редко. Понимаешь, да? Все друг другу тщательно мигали, все спасибо-спасибо, все раскланивались. Вот это вот ощущение, оно уходит, оно ушло, его больше нет. То есть, скажем так, оно закончилось 5-6 лет назад. Все на этом. Все. Вот сегодняшняя публикация, если позволишь, я прочитаю. Да. Я знаю. Да, сейчас вернемся к телефонным звонкам. Спасибо большое всем, кто звонит. 7373948. Спасибо. Спасибо большое. Тем не менее, мне кажется, я сейчас... скажу, с кем, Сергей Иниколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии и личности факультета психологии МГУ Ломоносова. Значит, это «Новая газета» сегодня. Он беседует с корреспондентом. Мне кажется, говорит ученый, что основное ощущение тотального хулиганского беспредела идет из интернета и Фейсбука. Ну, почему? Он там, в Фейсбуке. Да. ВКонтакте-то побольше будет. Надо. Информационная среда дает ощущение, что все друг друга мордуют. большинство не считают это нормой, так как сами не получают и не дерутся. Но надо отметить, что если статистика по особо тяжким преступлениям в стране снижается, то по преступлениям на грани мелкого хулиганства статистики нет. А по человеческим ощущениям этих преступлений становится больше. То есть ученые отмечают, что такой вот мелкой агрессии больше. Агрессия на индивидуальном уровне – это одна из лучших форм защиты своего «я». В широком смысле, мне кажется, не только защита своего «я», но и манифестирование своего «я». Ты манифестируешь свое существование путем агрессии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло. Да. Ну вот по поводу того, что вот вы заметили, что это где-то с 2011 года, вот, ну не знаю, может быть, посмотрите на такую тенденцию, что, ну, по крайней мере, я говорю сейчас о крупных городах,
да.
О Москве, да, как-то больше стали с этого времени происходить какие-то такие как бы изменения среды, направленные на какие-то личностные вещи, то есть там, ну, условно говоря, да, та же самая там программа там, там «Моя улица» и прочее, да. Вот эти все истории, они тоже стали происходить с того же самого момента, то есть на тот момент, когда решались какие-то такие общеполитические задачи, ну, в общем-то, народ как-то так подуспокоился и, в общем-то, занимался таким диванным патриотизмом.
Да.
А когда это стало касаться непосредственно каждого человека в отдельности, да, там,
да.
Пробки, какие-то неудобства, какие-то вещи, связанные там, ну, там, когда уничтожалась частная собственность в Москве, да, там, вот эти
да.
палаточки и прочее. Но народ, видимо, в связи с этим каким-то образом стал более агрессивен, вот, на мой взгляд, по крайней мере.
Интересно. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Интересно. Значит, смотрите. Я связываю это... Ну, вообще, какие-то прошли процессы утверждения силы как аргумента. После маленького периода, пятилетнего, пусть трехлетнего, там, пятилетнего периода, когда мы лелеяли в себе вежливых таких, аж до какой-то там, сказать, там уже куртуазности доходящих людей. Но это же было тоже с нами. Правда же? Когда мы каждый раз мигали, спасибо, кланялись, там, сидя в машине и так далее. Это же тоже было. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Здрасте. Сергей, а вы не связываете это с тем, что очень много народу приезжает сюда сейчас, вокруг Москвы, ну, большое строительство, и люди приезжают. Ну, вспомните 70-е годы, когда в Набережных Челнах ходили квартал на квартал, там драки
да,
такие,
да.
поножовщина была. Было же такое?
Да, да, и Казань,
вот.
Помните?
И сейчас вот это вот быдло, а что, у человека есть 1,5 миллиона, он дал на стадии там котлована. И у нас вокруг дома,
нет,
смотрю,
вот
машины
правы.
Стоят
вы правы.
Со всей России. Вот это быдло, ну не все,
нет,
конечно.
Давайте скажем о том, что Москва – это не то место, где люди сколько-нибудь долго живут. Потому что она как пылесос, в трубе пылесоса. Все время кто-то подъехал, маленько окультурился, их смыло куда-то, не унеслись куда-то дальше в Канаду. Понимаете? Как бы они уезжали.
Так что все России едут, вы понимаете, вот денег где-то
очень важная
там
вещь.
Немножко.
Очень важная вещь.
Все, вы понимаете, о чем я говорю.
А я абсолютно, вы подметили тончайшую вещь. Извините, спасибо вам огромное. Значит, если позволите, я распространю эту точку зрения. Значит, Москва – это место транзита. И справедливо. Вообще Россия.
Если вам удастся.
Вообще Россия – место транзита. Удивительно. Я сейчас Миркина тебе прочитаю, это уже следует. Нет, подожди, все-таки я хотел бы здесь прочитать про насилие, если позволишь, uh-huh. быстренько. Значит, смотрите, со свободой в России обращаться не умеют, это все Яниколопов, Сергей Яниколопов из МГУ. Со свободой в России обращаться не умеют, она выходит зачастую на грань анархии, навыки самообладания и самоконтроля у обывателя в массе отсутствуют, этому нигде не учат, семья на себя эту функцию не берет. Социализация молодых людей идет через понимание того, что сила – самый веский аргумент. Поэтому, естественно, этот способ становится основным для разрешения конфликтов и проблем. Плюс еще накопленная в обществе фрустрация, которая дает раздражение. Нет устоявшихся правил игры. Плюс разрыв между декларируемым и реальным положением дел. Декларировано, что высшее образование, например, это путь к социальному лифту. В реальной жизни студенты понимают, что этот лифт не для них. И так далее, и так далее. На первый взгляд это далеко от насилия на улице. Но все это вместе складывается в то, что закон, чего бы ни касался, можно нарушать. ну и так далее. Понимаешь? Вот, значит, это он рассказывает об этом. А еще есть статья сегодня о том, что... Я сейчас ее найду. О том, что каждое поколение русских людей, каждое поколение, начинает с нуля.
А, это интересное, да, тоже наблюдение, да? Что каждый, да, сам должен себе...
Каждое поколение... Нет ничего, что можно было бы унаследовать. Яков Миркин.
Но разве это не
Яков Миркин. Нет. В Америке даже, которая новая страна, есть старые деньги, есть старые дома, есть старые семьи. У нас такая семья одна, Михалковых, больше никого.
И Пугачевых еще. Они
нет.
Продолжают вроде
бы. Нет.
Нет?
Нет. Пугачева что, она же сделала, она никому не наследует. Пугачева, она из ниоткуда, она нулевая пришла.
Ну, в смысле, да, ну...
Не-не, старая семья, единственное, это Михалкова, больше никого, все, они будут вовеки, вовеки всегда будут.
Ой, сразу тепло.
Россия, чуешь этот зуд, два Михалковых по тебе ползут, помнишь? О, боже мой. Кто это сказал, не помнишь?
Не знаю, кто-то.
Набери.
Какой-то болельщик, фанат.
Россия, слышишь этот зуд, два Михалковых по тебе ползут, по-моему, нет? Может быть, я цитирую не точно. Ну, набери это мне, пожалуйста, добренько.
Это вам набрать? Сюда, здесь?
Ну, набери же, господи, 33 раза. Вот редактор хороший у меня.
Я в своем компьютере просто...
Да какая мне разница? Мне скажи автора.
Так, Валентин... Нет, ну это не может быть. Валентин Гафт.
Да Гафт сказал. Теперь скажи мне полностью цитату. Полностью цитату. Валентин Гафт. Да, Гафт. Ну, давай, скорее. Боже, милый, можно за смертью.
Ну, простите, пожалуйста, её меня. Валентин Гафт, эпиграммы. Да, вот, открываю.
Ну,
Алферовой, Ахиджаковой, Белохвостиковой, Беляевой. Сейчас. Вот, да. Команд F. Михалков.
Ну,
ищу.
Давай.
Михалковым. Россия, чушь, этот странный зуд. Три Михалкова по тебе ползут.
Не три два, Михалкова три. По тебе ползут. Имелся в виду Гафт, конечно, это Гафт, да. Россия, слышишь этот, чуешь этот странный... Чуешь или слышишь?
А, чуешь.
Чуешь, этот чуешь зуд. Этот странный зуд. Три Михалкова по тебе ползут. Вот это старая семья единственная. А во всех остальных семьях все начинается каждое поколение. Через более чем 100 лет каждое поколение россиян теряло свои активы, начинало жизнь с нуля. Где-то раз 20-25 лет, пишет экономист Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала и ММО РАН Российской Федерации, Яков Миркин. Понятно? Вот, чтобы ты понимала. Поэтому мы переживали три кризиса, будет четвертый, будет и пятый. Поэтому у нас как бы каждый раз новая страна.
Да.
И еще выдувает население. То есть разочаровалось какое-то костяк, какое-то ядро, как в Азии европейское. Их вытеснили, они уехали в Канаду, в Соединенные Штаты, в Европу, и их смыло.
Там.
А приехали новые люди, которые тоже образуются, и их тоже потом вытеснят. Вот и все. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла в Москве. Ребят, сами посмотрите карту, а? Что-то мне прискучило ее читать. Ну, перед Волоколамкой очень тяжело на МКАДе, на внешнем. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 30 августа.
Подъем!